Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 37 минут, среда, 23 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Слушай,
всем.
Русская Ивановна очень смешная. Ну, давайте я развеселю вас.
Она смешная, да. Нет, мне русская... понравилось.
Да? Ты прочитала все?
Нет.
Ну, ты не знаешь персидского языка. Я тоже не знаю. Ты знаешь персидский язык?
Нет.
Нет, как? Ты умеешь ругаться? Я не умею. Есть языки, на которых я не знаю, не знаю языков, но умею только ругаться.
Ты думаешь, он бедный и голодный, и потому худой? Я вот так вот это знаю.
Это что, что?
Это Алибаба, ну это целый мюзикл «Алибаба и 40 разбойников» детские, которые в 80-м году с участием Джигарханяна.
Это не относится никакого отношения к Персии, не
как
имеет.
Это ровно про Персию. Ну,
это про Сирию, дорогая. Персия. Это Дамаск, это вот там окружный.
Ну Персия там, Персия. Это все была Персия, и неважно. В общем,
я тебя умоляю, это перверсивный взгляд.
Да, да. «Не будь я судейская дочь». Там она это самое угрожала. Ну там старший брат был на богатой дочери судьи.
Ну, слушай, иранские СМИ запутались в имени и отчестве Валентина Матвиенко. На самом деле, не запутались. Я думаю, что они из благозвучия. Из благозвучия нет. Они всюду писали Ивановна. Про нее Ивановна. Значит, есть фотографии, где она сидит в платке, вся в черной одежде, до пят. Ее принимают там местные руководители, Хасан Рухани. Значит, они все время ее называют Ивановна. Они... Русская Ивановна, прямо Русская Ивановна. Русская Ивановна посетила то. Ивановна Матвиенко посетила то. Понимаешь, на самом деле наши думают, что они перепутали, что они глупые. Они не глупые. А у них все время проблемы с русскими именами, с русскими фамилиями, вообще с русскими городами и так далее. Это связано с тем, что иранский персидский мат, ну и иллицитная лексика, она как раз основана на этих прекрасных корнях.
Да вы что?
Я тебя умоляю.
А что мне значит Валентина
Косыгин,
на
персидском? Нет, вот Косыгин, например, когда приезжал Косыгин, он же Косыгин был.
Да.
Косыгин. Вообще, все, что о нем писали о Косыгине, они его переделали, по-другому писали. Кос на персидском языке какой-то ожесточенный адский мат генитальный. Кос. Я сейчас не помню, что. Значит, поэтому Косыгин не может быть он, понятно, да? Потом город Киров, там приезжал какой-то балет из города Кирова, может быть, я не знаю, что это, какая-то труппа из города Кирова. Кир тоже ожесточенный генитальный мат какой-то.
Ну,
и тоже
понятно.
Нельзя говорить.
Это как бы китайцы,
нельзя.
Если бы к нам приезжать, сейчас
потом,
у нас...
значит, кун, там вот кун, корень кун, он тоже ожесточенный генитальный мат. Тоже абсолютно. И там какой-то, например, Куницын. Приезжает господин Куницын. Все, до свидания, нельзя. Значит, они его называют там Каллицын какой-нибудь. Там, пожалуйста, потому что кун нельзя. Кун, до свидания. Понимаешь? Все, и так далее. То есть там настолько проблема, что все наши корни оказываются их матом. Это дико неудобно. И я не знаю, что Валентина, может быть, там Тин, или, может быть, Лент, или, может быть, Лен. Но в Валентине тоже кроется какая-то западня в слове Валентина. Поэтому они ее звали Русская Ивановна. Что, вы знаете персидский язык? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы знаете персидский?
Сергей, это Борис. Я отношусь к этнической группе, которая говорит на диалекте фарси.
Да. Скажите, пожалуйста, ну почему ее Валентина не стали звать?
Потому что, вы правильно сказали, первые три буквы ВАЛ означают, как это так, изуродованные передние гениталии, так вот скажем.
Изуродованные.
А кун, кун переводится...
Не переводите, не переводите, умоляю. Стойте, стойте. Вы должны говорить прилично, мы же на радио.
Пятая точка.
А, кун — это пятая точка. Спасибо.
Да.
А вал — это изуродованные гениталии.
Ну да, если дословно переводить. Я не знаю, как у иранцев, потому что у нас все-таки
скажите, более... Скажите, можно вернуть вас?
Форма,
можно вернуть вас изящно, люди, изящно которые, спросить?
Например, старшее поколение наше, оно может общаться с таджиками, например.
Скажите, а можно изящно спросить вас, изящно, изуродованные мужские или женские гениталии?
Тут в данном случае надо будет уже, наверное, поспрашивать у кого-то, кто более-менее моего возраста и знает, потому что у старших я не могу это спросить.
Стыдно, да?
Сила воспитания, ну, конечно.
Ну, вот и все, ну, вот и все. Поэтому и Косыгин не мог быть, и поэтому, значит, и Кирова, и балет из Кирова не мог быть, и ничего не могло быть. Ну, как неудобно, скажите на милость.
Очень неудобно. А с другой стороны, ну, в принципе, это забавно, потому что в нашей стране очень мало людей говорят на иранских языках, может, кроме еще осетина, а так, в принципе, все.
Да, знаете, такое же неудобство испытывают бенгальцы или индусы, когда мы говорим четко или чет, там что-нибудь такое, понимаете? Да?
Вот что... с этим не знаком, интересно было.
Я вас умоляю, там просто это такой мат, что просто у людей, люди отворачиваются, начинают хихикать, им делать...
Я, кстати, знаю, что...
А еще говорят чуть-чуть, русские девочки приходят и говорят, мне чуть-чуть.
Он означает этот средний палец.
Да, ужас какой-то. Ну, видишь, какая неловкость, товарищ.
Чуть-чуть тоже русские нельзя девочки говорить, что ли?
Чуть-чуть нельзя говорить, потому что индусы и хинди, бенгали – это глагол, означающий спаривание. Да. Очень неловко получается. А давайте мы все равно, когда Валентина Ивановна Матвиенко вернется и здесь, так сказать, начнет, мы ее все равно будем звать Русская Ивановна.
Давайте, конечно.
Потому что, в слове Валентина есть такая непристойность страшная, что нельзя его произносить.
А в слове Матвиенко тоже есть?
А в слове Матвиенко, может быть, есть, может, нет. Понимаете? Поэтому Русская Ивановна — абсолютно хорошее сочетание. Русская Ивановна — бесспорно хорошее сочетание. Понимаете? Слушай, скажи мне, пожалуйста, я хорошую еще тебе новость хочу сообщить. Ты помнишь, что два или три дня назад я тебе говорил, а может, я тебе не говорил, что турки вносят закон, позволяющий насиловать девочек, если ты на них потом религиозным образом женишься?
Нет, это было не раз.
Да, Настя, я все напомню, Настя, она любила очень свою поездку в Анталию. Она ездила в Анталию сколько-то лет назад. Ну, сколько-то лет назад ездила?
Года
три назад. Настя ездила в Анталию, и там, значит, восхищала. На самом деле, по-бедному ездила. То есть снимала койко-место.
Не мы к друзьям ездили, у них там квартира.
Койко-место снимала.
У них четверо детей, а у нас было трое, и мы очень прекрасно еще там. И мы замечательно ходили
на пляж. И вы в семеро детей.
Матушки, да.
Я понимаю.
Ну, все,
по-бедному.
Чудесно сидели.
По-бедному. И тебе понравилось там по-бедному?
Очень. Я там жила обычной такой даже жизнью.
Так вот послушай. Значит, в Турции, оказывается, светский брак до 17 лет заключить нельзя. До 17 лет. В 17 можно. Поэтому придумали закон местная исламистская партия, которая правящая вдобавок. Там. Одна из правящих, не знаю. Но, во всяком случае, входит в парламент она. И, как ты знаешь, наши друзья там сейчас исламисты, сказать, президент Турции исламисты, его премьер.
Да, я как раз там была, когда были антиисламские волны.
Вот очень хорошо. Антиисламистские, исламские антиисламистские. Тут надо быть точным в терминах. Ну так вот, они придумали закон, который позволяет, раз до 17 лет жениться нельзя, то если изнасилуешь малолетнюю, и религиозным образом, что светским нельзя, религиозным образом на ней женишься, через религиозную свадьбу, то изнасилование не считается. Угу. А брак тоже не считается. Вот очень остроумный закон. Понимаешь, да? Брак не считается.
Ну, в смысле, он не...
Брака нет, потому что он не зарегистрирован государством. Он не зарегистрирован государством. Значит, с точки зрения государства брака нет. Но с точки зрения государства изнасилования нет. Потому что на ребенке женились. На ребенке женились.
А жениться как можно религиозно на ребенке? Ну, там хотя бы мама с папой как-то присутствуют?
Там что-то, да, абсолютно.
Что-то присутствует. Да, это не то, что ты говоришь три раза одно слово какое-нибудь, и ты женился. И нет,
женился,
как-нибудь развод,
нет,
я знаю,
ну, как-то,
происходит.
Как-то
Аллах,
так,
Аллах, Аллах,
как-то так.
Что-то?
Значит, вот это вот было два дня назад. Сейчас премьер-министр Турции Йылдырым Бинали отменил обсуждение в парламенте страны законопроекта, который предусматривает отмену в связи с выступлениями трудящихся.
Отменил.
Извините, дошло до парламента.
Здравые.
Отмену наказания для мужчин за секс и изнасилование несовершеннолетних девочек в случае женитьбы. Этот законопроект отправлен на доработку за несколько часов до голосования в парламенте. То есть в день, когда его должны были голосовать, его отправили на доработку. Что значит доработка? Мы не знаем. Понимаешь, эта инициатива фактически узаконивала изнасилование несовершеннолетних. Но вот ее занятие. Понимаешь, Турция? Понимаешь, кто нас окружает, чтобы ты понимала?
Ну.
Значит, я хочу спросить наших слушателей и поговорить об этом совершенно ответственно. А что хуже? Вот консерватор. Вот, ребят, я задаю вопрос. 7373948, позвоните. Есть законопроект, который узаконивает изнасилование несовершеннолетних в Турции, если они по мусульманскому обычаю затем будут взяты в жены. Тогда это тогда нормально. Значит, и второе нашествие с Запада, это, например, пропаганда гомосексуализма в школах или рассказ о гомосексуальных семьях в школах в Германии. Вот у меня сегодня есть статья тоже. Что нам больше угрожает? Что больше разрушает русскую идентичность? Турецкий способ или западный способ? Кто больше соблазн создает?
Тут настоящее изнасилование против информирования, да, детей, да, о том, что,
да,
бывает.
Да.
Ну, а что? Очевидно, что, ну, первое, конечно...
Алло, здравствуйте, есть, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро, Константин, Москва.
Да, Константин.
Ну, на мой взгляд, ни то, ни другое, значит...
Не угрожает нам вообще.
Не возвышает. Наоборот, точнее, не угрожает.
Не угрожает.
А меня это как-то несколько возвышает над всей этой вот гадостью, и да, я чувствую полное превосходство идеологическое над, да, вот этим падением.
Идеологическое, моральное превосходство. Моральное превосходство.
Моральное превосходство.
Вот. Понимаете? Вот я вам рассказываю. Послушайте, существует с одной стороны консервативные общества, более консервативные, чем русские, в которых сейчас предложили закон практически узаконивание изнасилования маленьких девочек, и его отозвали за часы до голосования, но отправили на доработку, вероятно, снова внесут. С другой стороны, существует Германия, где обязательно и уголовно наказуемо, если ты не ходишь на уроки образования, да, сексуального образования. В Германии, если ты отказываешься от части программы, это теперь уголовно наказуемо. Внесли такой закон. И, значит, уголовно наказуемо, если ты не будешь ходить на уроки, где традиционные пары, традиционные семьи представлены как один из вариантов наравне с другими парами, гомосексуальными и так далее, и так далее. Ведется обучение.
Да.
Что люди свободны в выборе союза.
Да.
Свободны в выборе союза. Хотят гомосексуальный, хотят какой хотят.
Но разве это не прекрасно? Разве это не прекрасно?
Ну, я же хотел бы, чтобы аудитория высказалась. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Анастасия, здравствуйте, злобный енот.
Здравствуйте, енот.
Позвольте апеллировать к вашим же словам о том, что кто бы ни строил социализм, он все равно построит свою национальную идею. Вот точно так же и у турок. Ну, я, к сожалению, не знаю статистики по изнасилованию в Турции, но суть в чем. Вот человек женится, если он в исламском обществе живет.
Да.
По исламским законам он после этого обязан жену обеспечивать.
Да.
А если это просто изнасилование, то девушка обесчещена, и куда она пойдет?
Ну да.
То есть это попытка найти форму социальной защиты. Но я согласен, что для нас это звучит немножко странно. мягко говоря, но тем не менее.
Защиты после изнасилования, да?
Защиты после изнасилования наказанием жить с ним теперь всегда.
Ну, он может развестись, но дело в том, что после этого, ну, и она, в принципе, тоже может подать на развод, но после этого муж обязан будет ее обеспечить, дать там много денег, ну, в общем...
Ну, это все адская, все равно адская тема. Ну, это какая-то адская тема. Ну, что же, представьте, ну, да. Представьте себе ребенка, которого изнасиловали, и отдают замуж за насильника, ну, и простите.
А если мальчика изнасиловали,
то что? И вы считаете, что это хорошо? Не, а мальчика там
нет, нельзя. Нет, я считаю, что это плохо и неправильно, и для нас это, безусловно, неприемлемо.
А германский вариант, что более неприемлемо?
Германский вариант. Но там ведь никого не заставляют, насколько я понимаю.
Заставляют это слушать. Нет, заставляют это слушать.
Наверняка есть какие-то другие школы.
Но нет, нет других школ.
Ой, ну, слушайте, а неужели
есть возраст? Только что нет других школ. Нет других школ. Вы обязаны слушать курс «Скандальное воспитание разнообразия». Сексуальное, простите. «Сексуальное воспитание разнообразия». И так далее. Вы обязаны. Я сейчас вам расскажу, что вы обязаны делать в Германии. Секундочку. В Гамбурге все не так плохо, как в других землях, считает Николай Гауфлер. Я читаю это по газете «Ру». И газете? Извините, сейчас посмотрю. Нет, «Лента.ру». «Лента.ру». Значит, там вот в Баден-Вюртемберге и Шлезвиг-Гольштейне прописано, что тема гомосексуализма обязательна. И учитель обязан об этом говорить определенным образом, никак не иначе. Это слишком радикально. Вся программа написана сексуальными меньшинствами. Обычная семья, где есть мама, папа и ребенок, преподается скорее как исключение. А в гамбургской программе есть диапазон. Есть диапазон, то есть можно это не проповедовать и так далее. Значит, в Северной Рейн-Вестфалии уже 18 школ называются школой разнообразия по названию ЛГБТ-организации. На уроках школьники играют в ролевые игры. Например, ученик должен представить, что он гомосексуалист, и рассказать об этом своей маме. А маму играет другой ученик. То есть один ученик другому рассказывает, что он гомосексуалист, все это такое подробно. Ну вот, дальше. Пишется ответ мальчику, переписка мальчиков, в котором говорится, что мать мальчика полюбила женщину и так далее, и так далее. То есть дети это изучают в школе и постоянно в ролевых играх играют. Это в Северной Рейн-Вестфалии, в этой земле. Ну вот. Причем в роли гея не обязательно выступает мальчик. Иногда девочка воображает, что она мальчик-гомосексуалист. И так далее, и так далее, и так далее. То есть они как бы скользят по этому, да? Скользят в своей сексуальной ориентации, понимая, что и усваивая, что любая из них не просто законна, а любая приветствуется. Понятно, да?
Да.
В момент, когда их сексуальные предпочтения еще не оформились.
Да.
То есть им размывают сексуальную идентичность.
Ну, как они могут быть размыты, если это что-то такое изнутри идущее, неожиданно возникающее, на основе химических реакций.
Не-не-не-не-не-не-не-не.
Как влюбленность происходит. Ну, какие-то запахи, что-то вдруг.
Не надо, не надо. Есть усваиваемые от общества модели и паттерны сексуального поведения. И вот когда у детей они размыты, в Германии их еще сильнее размывают. То есть именно им говорят, что вы вот нащупываете себя, как бы в темноте, себя нащипываете в темноте себя, да? А мы вам подскажем, что не надо себя нащупывать, идите в любом направлении, это все очень клево. Вообще, а так еще клевее. Вот, вы не пробовали, дайте и так попробуйте. Понимаешь? То есть им размывают сексуальную идентичность, убеждая, общество убеждая, выталкивая их ад маргином и экстра маргином за границы, понятно, да? То есть общество не канализирует сексуальные гендерные предпочтения, каким-то образом не показывает норму, а наоборот говорит, нормы нет, а вообще норма все, и обязательно надо все попробовать. Обязательно все попробовать, отведать и так далее, и так далее. Размывают идентичность, понятно, да? Идентичность размывается. Ну, согласись, что ты на меня смотришь все время и ресницами шлепаешь?
Не знаю, мне кажется, что это не так, не для этого и не так.
Я знаю.
Ну, как это может повлиять? Вот, например, мне, слушайте, в 9-10 лет любой ребенок, абсолютно любой ребенок интересуется этими вопросами. Ну, начинает задаваться ими, там, любовь, или, а вот, ну, если он еще не знает, как дети получаются, обязательно его категорически интересует просто любопытство, или увидеть, как, что выглядит у кого, и как это все.
Ну, и что?
Это интересно. Значит, если с ним дома, а с ним дома, мы не знаем, говорят с ним об этом или нет, и как,
да.
И что ему там рассказывают.
Да. Вот. Значит, Настя убеждена, учит, сейчас я минуточку. Настя убеждена, я просто дам как бы подзаголовок тому, что ты говоришь. Настя убеждена, что сексуальная идентичность нельзя... воспитанием подменить.
Размыть, да.
Нельзя размыть, нельзя подменить.
Думаю, что нет.
То есть, если мальчика с молодых лет одевать девочкой и говорить ему, что одинаково приятно, вообще раздражение нервных окончаний, одинаково приятно, и так далее, и так далее, и так далее, ориентировать его таким образом, то, тем не менее, здоровые инстинкты организма выведут его все равно на маскулинное вирильное поведение. Я же, в свою очередь, утверждаю, что ты не права. Если мальчика всю жизнь одевать девочкой и рассказывать, что раздражать нервные окончания в известных местах можно разными способами, которые равноценны, равнозначны, и девочкой быть ужасно мило, и надо в это обязательно поиграть, то ты увидишь, что половина мальчиков, все играют, что они девочки, ты увидишь, что половина мальчиков откажутся от брака с девочкой. Потому что чертовы нервные окончания можно раздражать всякой. Mm-hmm. Настя будет образовывать мальчиков, что это совершенно неправильно и не нужно, и ни к чему. А все это можно делать по-разному. И все это Настя хочет...
Я не об этом говорила совершенно. Я
Настя,
говорила
о чем ты говорила, мы узнаем после новостей в 9. Договорились?
Да.
Мы вернемся к этой теме. С одной стороны Германия, с другой стороны Турция. В Германии обязательно преподается разнообразие семей и половых связей. В Турции вот только что, вчера, за несколько часов до голосования, был отменен закон, узаконивающий по существу изнасилование малолетних девочек. Вот как бы две традиции. Они обе, с моей точки зрения, атакуют культурный слой России. И я призываю вас подумать, какой из них для нас выгоднее и менее выгоднее, какой опаснее, какой интереснее. Настя вот считает, что германский, безусловно, очень полезен. Мы вернемся к этому после новостей в 9. Движение.
Подъем. В движении.
Движение 5 баллов. Где же совсем плохо? Да нигде. Сейчас посмотрим. Но я говорю, там Красногорск стоит, но он всегда стоит. Ребят, где совсем густые красные, совсем густые? Сейчас скажу. У Преображенской площади, не доезжая Преображенской площади, на Щелчке совсем густые красные. Потом у метро Семеновская, те, кто тащится по Измайловскому шоссе, очень плохо тоже стоит. Шоссе энтузиастов у метро Одноименного до, наверное, Авиамоторной тяжеловато. На Волгоградке, в общем, ползучие люди какие-то. И что еще? У Каховской метро, вот здесь вот, Севастопольский, тормозит абсолютно серьезно. Все остальное вроде бы неплохо, ребят. Ну, в смысле, ползучие места есть, адски ползучие. Но они как-то что-то едут. 9 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, среда, 23 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! А Анастасия Аношко, ведущая этой программы. И мы возвращаемся к разговору, который начали прежде. Разговор вот какой, очень простой. У нас две страны, мы берем их для примера. Две страны, одна на западе, другая на юге. На юго-западе, если угодно. Одна на, значит, одна из них Турция, где накануне, вчера, был отозван за несколько часов до голосования закон, узаконивающий изнасилование маленьких девочек в случае, если затем на них насильник религиозно женится, то есть через религиозный обряд мусульманский. Если он на них в религиозном обряде женится, то можно насиловать безнаказанно. А почему религиозный? Потому что не существует светского для малолетних девочек. Ну, есть ограничения. А религиозного, насколько я понимаю, ограничения или нет, или оно существенно более мягкое ограничение. Ну, так вот, значит, этот закон отправлен на доработку, но его проталкивают правящие турецкие круги, поэтому я думаю, что, может быть, после доработки его и примут. С другой стороны, существует Германия, пример которой не сегодня публикация в ленте, подробная, ленте.ру, подробная о том, как одна русская мама, госпожа Хефнер, она из Казахстана, она немка из Казахстана, вот так она сделалась русской, она борется против этого образования, потому что в этом образовании ролевые игры, где мальчиков заставляют играть гомосексуалистов, как бы пробовать на себе различные сексуальные ориентации. Ну и девочек заставляют. Причем мальчиков заставляют то есть все насквозь, да? Угу. Все насквозь. Девочки могут играть мальчиков гомосексуалистов и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы все попробовали все роли, которые общество считает равноценными. Интересно, а анимализм не включается, там, сожительство с кобылой, сожительство с овцой, например? А почему нет? Это же освещенные цивилизационно многими тысячелетиями способы самоудовлетворения себя с козой, с кобылой. Почему ты считаешь это плохо? Это же тоже клево.
Ты не можешь у козы спросить разрешения.
Значит, нет, в этом проблема, да?
Да.
А, черт, правда, она права. Все, значит, ну а если ты видишь по глазам, что коза...
Нет, надо на немецком, чтобы она тебе ответила.
По-немецки.
Да.
Это что значит
по-немецки? Я не знаю, как по-немецки будет, да.
Мекеке, значит, нет. Мекеке, значит, нет, а бе, значит, да. Мне кажется, вот так надо.
Гер.
Да. Да. Хорошо, давай, Настя защищает немецкую
систему. Я могу
Я хочу Я хочу послушать слушателей. Ну, давай, ну, мы сейчас, так сказать, там успеем обменяться. Да, здравствуйте. Эх, что больше угрожает нашей идентичности, нашей морали? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Да, Александр.
Но наши, смотрите, нам нужен домострой Ивана Грозного. То есть для нас ни тот, ни другой вариант не подходит. Мы тут вообще ни при чем. Угу. А вот для Турции вот это будет плюс.
Ну, подождите, а что домострой? Что домострой, во-первых, вы убеждены, что автор домостроя Иван Грозный? Я начинаю сомневаться в этом.
Ну, при нем, по его поручению, там они это дело придумали, он там делал правки.
Да.
В результате...
Интересно,
он
был... интересно. Скажите, а такая русская традиция, как снохачество, к чему относится?
А это я не знаю, каких-то.
А откройте сейчас в Википедии снохачество. 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 Откройте, ладно? Договорились?
Ладно,
снохачество. Это такая русская традиция, когда мужчины уходили на заработки в конце 19-го, во второй половине 19 века, многие русские мужчины для того, чтобы выплатить землю после освобождения крестьян, их же заставляли выкупать собственные наделы, мужчины уходили работать на строительство железных дорог и на заводы. Вот почему было так много железных дорог построено в это время. И снохачество – это когда старший, тесть? Нет, свекор.
Угу.
Свекор кроет весь дом, то есть всех снох. Свекор кроет снох.
Понятная вещь.
Пока нет их мужей, сыновей. Они на отработке.
Это вот такая, как раз хорошо, очень
это наша традиция. Наша традиция такая, да.
Демография, да? Очень, да, верное решение.
Да.
Но вообще, все, нужно отбросить все эти чувства, да, и просто с точки зрения развития общества, как системы,
конечно,
да,
общество должно наблюдать. Защищаться. Общество,
вот смотрите,
должно защищаться.
Да,
своей точки зрения, твоей точки зрения, прости, ветеринарная. Ну, ты сейчас хочешь нас ветеринарку куда-то.
Ну, да.
Но она ветеринарная.
Потому что, смотрите, вот рождается ребеночек, он розовенький, беленький, мы его там целуем в попу и любим просто так, как щеночка. Мы не думаем о том, какой он там ориентации, сексуальности, ничего этого нет. Просто есть какое-то маленькое такое, вот. И ты гу-гу-гу, ба-ба-ба, би-би-би, и вдруг получается, когда там отдел мозга дозревает, в какой-то момент, например, девочка, бывают такие, я думаю, что многие знают такие случаи, например, девочка начинает отказываться одеваться юбочки, хочет одевать только штанишки. Бывает такое.
Надевать, наверное. Надевать. Мне кажется, что одевать штанишки невозможно.
Надевать штанишки. Да. Вот. И вообще любит играть там в лук и стрелы и так далее, и так далее. И ты, ну, она вот твоя девочка, то есть ты ее все равно, ты ее там кормишь, моешь, я не знаю, там в школу, на дополнительные занятия водишь, и любишь ее, и она развивается интеллектуально правильно.
Да.
Вот. Но... Ты видишь, как вот есть некоторый такой момент есть. Ты ничего с этим сделать не можешь. Ты можешь ее одеть, нацепить банты, но это будет выглядеть нелепо. Ну, я думаю, все знают. И вот она растет, и ты понимаешь, что у нее обязательно возникнет проблема.
Или нет?
Ну, как только она попадает в детский коллектив.
Нет,
точно, да, это зависит
неправда.
От ее, конечно,
неправда.
Еще коммуникативных неправда.
Дети,
навыков.
Неправда. Нет, неправда. Я с тобой тотчас поспорю. Если ребенку паттерны поведения предлагаются какой-то мейнстрим, понятно, где верх, где низ, где девочки, где мальчики, это предлагается ребенку, и этот мейнстрим силен, то она будет вот такой девочкой. Какой девочкой? Озорной. Может быть, она будет девочкой, лазающей по деревьям.
Которая на мальчика очень сильно похожа.
Секундочку.
Да.
Может быть, она будет девочкой, играющей в машинки. Но пойми ты, границы гендерные, они как бы, как тебе сказать, можно находиться посередине, ну, условно, я сейчас попробую тебе схематически объяснить. Можно находиться посередине, предположим, что вот это мальчики, назовем это общество мальчиков, а девочки, они как бы вот здесь, да? И есть граница такая зыбкая между этими двумя поведенческими моделями. Есть мальчик-мальчик, совсем мальчик. Ну, такой, так сказать, там, дальнобойщик такой, как это...
Яростный игрок в футбол, да.
Яростный, да-да-да, абсолютно. А есть девочка-девочка, такая вот, значит...
Да, с куклой Барби, с розовыми мишками,
Натали Портман в «Черном лебеде» в начале фильма. Да, такая девочка-девочка, чуть что слезы, чуть что... Девочка-девочка. Хорошо, это с этой стороны. А с этой стороны мальчик-мальчик. Но есть мальчик, который... менее вирилен, такой метросексуал, менее вирилен, в то же время выполняющий свои социальные функции, находящийся в обществе мальчиков, он менее вирилен, понятно?
Да, значит, о вирильности можно говорить уже
он
когда.
Он собирает марки, играет на скрипочке, никогда не играет в мальчиковые игры, никогда не играет в войну, чушь агрессии. А это значит, а ты знаешь, что у мальчиков половой гормон, он же гормон агрессии. Значит, у него мало полового гормона, мало. И вот этот мальчик, он менее вирилен. А есть девочка, которая любит лазать по деревьям и стрелять из рогатки, просит папу дать пострелять из ружья и так далее, и так далее. Такая девочка. Значит, эта девочка чуть более вирильна, возьмем этот термин, да, чуть более вирильна.
По поведению.
Но мы, кстати, значит, мы, если мы пограничных людей, мальчика-скрипача, и девочку, стреляющую из отцовского ружья, подтолкнем... то и мы их вытолкнем.
Послушай,
ты же не даешь, ты же чувствуешь, что я тебя разоблачил, и затыкаешь рот. Смотри, если мы их подтолкнем, то мы их вытолкнем, девочку вытолкнем, и она будет не просто девочка, которая любила в 13 лет лазить по деревьям, таких девочек полно, а мы их вытолкнем, мы скажем, знаешь, а ты, наверное, буч, и мы начнем это объяснять и убедим ее, в конце концов. Мы скажем, мать, ну ты очевиднейшим образом хочешь тёлку за жопу тискать, ты же пацан. Понятно, да? Значит, мы ей объясним это. И мы ее вытолкнем из девочек. И мы с тобой, из строптивой, из шекспировской строптивой, сделаем буча. Понятно, да? Потому что ты этого хочешь.
Нет.
Мы ее заставим представлять и сказать, слушай, ну ты же вот враждебный, ты же как пацан. И мы ее научим быть пацаном. Дальше. Ты из мальчика, который очкастый и который не хочет играть в агрессивные игры, не хочет драться, который ходит со скрипочкой. Аккуратный, красивый мальчик. Все, пожалуйста. Любит красиво стричься мальчик. Внимательный к себе.
Чтобы порядок дома
был. Ко внешности внимательный мальчик. Ко внешности внимательный мальчик. Этот мальчик, значит, ты его вытолкнешь в гомосексуалисты. Почему? Я тебе объясню. Потому что ты ему не будешь объяснять, что он норма. Ты ему будешь объяснять, ты на границе, а раз на границе, попробуй быть иным. Попробуй, я тебя очень прошу. И ты его вытолкнешь туда, Настенька.
Но ведь эта система,
такая, как она... ты, такая, как ты, призывает, вот я тебе суммирую, ты в сущности призываешь размывать сексуальную идентичность и выталкивать пограничных людей за пределы их собственного кластера вот этого. Если общество имеет стойкие моральные паттерны, то этот очкарик всегда будет мужчиной, он будет хорошим мужчиной, хорошим мужем. А девочка, которая лазает по деревьям, всегда будет девочкой, она будет хорошей женой. Хорошей женой. И, может быть, даже когда-то подставит плечо и вытянет семью своего мужа-алкоголика какого-нибудь. Понятно. Она как мужик возьмется тянуть, но будет всегда девочкой в сознании. Она в сознании будет всегда женщиной. Если же таких, как ты, допустить до образования, ты из них сделаешь ЛГБТ-сообщество. Настя, конечно. Настенька, дорогая, ну ты же...
Какая интересная перспектива.
Теперь следующая идея. Мальчики. Я про мальчиков отдельно скажу. Мальчики руководствуются с известного возраста, после того, как вилочковая железа начинает работать, может быть, чуть слабее, а половые железы включаются, половые железы мальчика вырабатывают гормон, который один и тот же. Он тестостерон. Он агрессии, экспансии, захвата и секса. Один и тот же гормон. У мальчика всегда один. Всегда один. То есть его секс – это форма агрессии. Его агрессия – это форма секса. Отсюда мужские ругательства. Все ругательства мужские имеют подтекст сексуальной агрессии. Понятно, да? Потому что для мужчины секс, агрессия, захват, экспансия – это все одно и то же. Понятно? Одно и то же. Понятно? Значит, если ты мальчику скажешь, что он должен руководствуясь агрессией, покорять всех и всем тыкать этой своей штучкой, то он это и будет. И ты вырастешь педераста. Педераста, простите, не ругательство. Я имею в виду конкретно активного гомосексуалиста. Ты вырастешь, понятно? Потому что ты скажешь? И ты слабому мальчику скажешь, что он гей. Потому что, ну как же, он же не играет в футбол и все такое. А сильному мальчику ты объяснишь, твой тестостерон зовет тебя к захвату. Но ты должен не только девочек захватывать, а мальчиков тоже. И он будет захватывать и девочек, и мальчиков, как садюга.
Пазл сложился.
И пазл у тебя сложился. Как только ты этим займешься, ты подготовишь мне активных насильников, которые будут насиловать и девочек, и мальчиков. Ты подготовишь мне гомосексуалистов в юбочках, которые будут, которым ты объяснишь, что они девочки. Ты подготовишь мне бучей, потому что девочки, лазающие по деревьям, с твоей точки зрения, это форма мальчика. Ты подготовишь мне всех в безопасности от тебя только один вид ребенка. Это девочка-девочка. Вот девочку-девочку ты никак...
Они тоже бывают лесбиянками, ну что вы не знаете.
А, девочку-девочку, конечно, она сделает лесбиянкой. Все, конечно, Настя, все, пазл сложился. Ты уничтожишь
работа
человечество.
Настенька,
я тебе объясню. Ты уничтожишь человечество. Человечество, да, закончит существование.
А зачем? Роботы же будут уже.
А, спасибо, наконец-то. Да. Наконец-то она все объяснила.
Вот эту поставить.
Вот из Германии человек звонит. Алло, здравствуйте, вы из... Не пойте таким страшным голосом.
Роботы.
Да, прошу вас, да. Здравствуйте.
Сергей, тут, мне кажется, ситуация такая. Если... Вы извините, у меня последние 10 минут интернета нет, может быть, я немножко опаздываю.
Да. Простите, да, говорите. Да. Да.
Значит, если мы девочку вот эту подтолкнем, ну, та, которая в гормональном смысле ближе к мальчику.
Да, ну, лазает, значит, по деревьям, агрессивная девочка, да.
Да, значит, по природе там ей и место. Значит, это и есть ее место. Дело все в том, что мы подходим к этому вопросу с точки зрения общества, у которого волосы встают дыбом от каких-то непривычных видов. Вот, это неправильно. Здесь человек должен стоять во главе угла, а общество...
А я уверен, что половину можно раскачать. Я уверен, что половину раскачать трудно, а половину раскачать можно. И если вы станете их раскачивать, то вы получите странное общество. Понимаете? Природа, говорят исследователи, дает нам, гомосексуалистов, 2-4%. А если раскачивать, да. А если раскачивать через образование, то будет 10, как сегодня в Европе, и будет 20, как будет в следующем у вас поколении. Поколение. Вот у вас в Германии в следующем поколении будет 20% гомосексуалистов. Из них 2% от природы, а 18% от того, что вы их раскачали. Вы раскачиваете людей. Зачем?
Я понимаю вас. Значит, одну вещь хотел сказать. Давайте. Вот человек, когда рождается, да. Видит окружающий себя мир, вот именно вот на тот момент, когда он рождается, он его видит. Вот именно это состояние окружающего мира и будет для него являться отправной точкой, абсолютным нолем.
Нет. Ну, нет, с 13, как вы понимаете, 0. С 11.
Влево-право отклонение. Это и есть идеальный мир для него. Значит, пусть он таким и будет. Нет. Это не нам решать. Это
сексуальность не нам... решается у него... Нет, когда у него включаются половые гормоны в 11 лет, но он начинает видеть мир новый, еще один мир. Он до этого не видел, у него другие железы были. Он новый мир видит, а вы его раскачиваете. Вы его обманываете. Вы пытаетесь его подтолкнуть. Иди. Нет, слушай, я пытаюсь вам объяснить. Ребята, давайте будем откровенны. Ну, подождите, все опять против гомосексуализма. Я тоже, кстати. Значит, внимание. Я объясняю простую вещь. В сегодняшней Европе гомосексуалистов 10 и более процентов. 10 и более процентов. Ну, я тебе отвечаю. В Испании, но... Великобритании, правда.
Как-то вообще-то да. Незаметно, ну ладно.
Да, нет, ну, да. Я тебе объясняю. В Испании, пример. Великобритании, да. Больше всех. В Европе, по-моему, Великобритания. И в Испании, на втором месте, по-моему, Испания. Но я сейчас не берусь.
Без всякого образования.
Я не смогу, да? я не смогу. Нет, с образованием, конечно. Я не смогу подтвердить это в суде, но вот, по-моему, вот такие цифры я знаю. Значит, в Испании и в Великобритании самое большое количество.
Значит,
я не знаю. Я тебе отвечаю, да. Что по природе рождаются, говорят ученые.
Да, я знаю.
Гомосексуалисты.
Да, я читала.
2-4%. Да. Да, слушай, 2-4%. А 10% в Европе гомосексуалисты. Не потому, что они от природы родились, а потому, что их раскачали в 11-10 лет. Их раскачивали. Им мешали определить идентичность. Мешали, понимаешь? Представь себе, что ты рождаешься ребеночком, который должен определить, где верх, где низ. А тебя крутят в центрифуге. И ты получаешь ложное представление о верхе и низе. Из центрифуги. Потом тебя выпускают из центрифуги. Для тебя твоя планета центрифуга. То есть у тебя, понятно, да, гравитация у этой стены. Стены, а, сказать, наоборот, меньшая гравитация в центре центрифуги. Понятно, о чем я говорю? Значит, тебя центробежка все время тащит. Ты живешь в ложном мире. Когда ты помещаешься в этот мир, ты начинаешь думать, что этот мир ложный, что твоя природа такова, но тебя воспитали в центрифуге. Значит, ты хочешь в 10 лет, в 11 лет... Я расскажу, что там в школах, извините. Значит, ты хочешь в 10 лет, в 11 лет человека смутить, преподать ему ложное представление о мире, после чего сказать, он сам выбрал. Дорогая моя, он сам выбрал, да, это правда. А это время выбора? Может быть, это не время выбора? Может, тогда и однолетнего ребенка, который лезет в кипяток, говорит, он сам выбрал, дурак, полез в кипяток. Слушай, возьмет ребенок одного годика, возраста, опрокинет на себя чайник, ты скажешь, он сам выбрал. Ну, что, это же нормально, он же сам взял чайник, сам на себя опрокинул, сам выбрал, нормально, сварился, это же был его выбор. Так и тут, понимаешь, ты в 10 лет говоришь, он же сам выбрал, а он должен в 10 лет выбирать или нет? Вот же в чем вопрос.
В советское время был такой фильм «Вам и не снилось».
Да? Давай, да.
И я думаю, что... У большинства людей в советское время было такое представление, значит, что должен быть в школе дружный класс, какой-то заводил, и там какая-то звездочка там у них. Вот. А потом к определенному времени должна появиться у них какая-то любовь в школе. Такой паттерн поведенческий был, хотя о нем никто не говорил ни на каком уроке, но ты этого как бы из кинематографа, из искусства, ты это видел и ждал упорно. Ну, как там было со мной. Я предполагала, что, значит, должен появиться какой-то ну, кто-то должен в меня влюбиться, или я там тоже должна влюбиться, и мы будем видеть друг друга, у нас в голове будет играть музыка при этом. Вот. Да. И в замедленной съемке мы друг друга будем видеть. Вот. Но это не наступало очень долго. Очень долго это... То есть это вот годы идут, восьмой класс, да, там...
И ты никак не влюбляешься.
Да, я никак не влюбляюсь. Я думаю, черт возьми, что такое? Вот. Но я же не в изоляции, я общаюсь с остальными, наблюдаю то, что происходит, и понимаю, что на самом деле вот такого, то, чего было в кино, да, его я не вижу вообще вокруг, его нет. Ну, то есть там нету, пока нет, и, но в какой-то момент вдруг, да, совершенно не как бы непредсказуемо, да, меня поражает это чувство по отношению к какому-то там одному мальчику, который совершенно
пришла,
я никогда
пора,
не подумала.
Она
да,
влюбилась, да, писал, да, один известный вот биохимик, его звали Аспушкин.
Пора, и ты Аспушкин, неожиданно биохимик, для себя... Да. Для себя
совершенно пришла, пора,
думал,
никогда влюбилась
бы не подумал, что вообще мне такое может понравиться, да, в принципе. Так вот как-то себе рисовал одно, а получилось совершенно другое. Вот.
И больше, и когда пробуешь, начинаешь... оказывается, что на практике это еще и третье. Это вообще не первое, не второе, не третье.
Дойдет, конечно, да, до практики. Так вот ходишь и это самое себе стонешь там в рукав. Mm-hmm. Вот. В основном-то как все mm-hmm. это бывает, mm-hmm. да? Mm-hmm. Или, ну вот, и ты, значит, это обнаруживаешь, ты, ну, проживаешь этот опыт, uh-huh. ну, там, ну, обычно uh-huh. неразделенный, я думаю, uh-huh. в большинстве случаев, хотя вот это бывает счастливость.
Настя, потому, но... что тебя вся цивилизация, тебя Лев Николаевич Толстой, тебя известный русский биохимик Аспушкин и все остальные готовили к тому, что предметом твоей страсти будет мужчина. Если бы тебя до этого, 13 лет закаляли в мысли, что надо видеть прекрасные бедра, прекрасные груди и так далее, прекрасные...
Я знала,
ушки,
что бывает по-разному.
Да, если бы тебя 15 лет перед этим готовили, то ты бы стала лесбиянкой. Поэтому роль образования огромна. Это действительно паттерн, и это паттерн,
то есть,
в котором...
стоило бы мне... Да. Во-первых, я была информирована.
О, боже. Человек. Дай Лариса. Лариса мне звонит. Лариса, помощи прошу. Лариса, припадаю к вам.
Здравствуйте, Сергей.
Лариса, помогите.
Психика абсолютно, она неустойчива, как земля, вот как Настя вот думает, да? Да? В ней нет вообще устойчивых конструкций. Вообще человек состоит из набора сведений, которые ему транслируют с глубокого, ну, вообще, с рождения. Он рождается белым листом, он туда записывает сведения. Вверх, вниз, левое, правое, белое, что, понятно,
да,
точка.
Да.
Есть единственное, за что можно зацепиться, это тело. На этой планете, в этот момент времени, носителем вот этой подвижности является тело. Точка.
Тело.
Тело мужское и тело женское. Понятно, да?
Да.
То есть вот в этом супе разных конструкций, которые цивилизация дает человеку, вот там разные водные, да, тогда нельзя было, сейчас можно, неважно. Это только мыслительные, понимаете, да? Это мысли, записанные на чистый лист.
Да.
Что запишешь, то и будет.
Да.
За что зацепить? Все неврозы от отрицания тела.
Да.
И его свойств. Тело не могло бы выжить, если бы не несло в себе гормоны, свои желания, понимаете? Оно не выжило бы миллионы лет, если бы оно себя не поддерживало. Когда мы его начинаем выталкивать из сознания...
Скажите, я победил в этом споре с Настей или нет?
Что вы говорите?
Присудите мне победу. Я победил.
Абсолютно.
Ура! Новости.
Итак, у нас сегодня анонсы. В 11 часов в программе «Хороший вопрос» президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич приходит к Сергею Рыбке. Там формат такой, что Рыбка допрашивает с пристрастием своего гостя, так что все это будет очень не в одну сторону, а сразу во все ворота, и вы тоже можете принимать участие, присылайте вопросы. В программе «Иностранцев» 14.30 будет Джеффри Тайлер, он и писатель, и журналист, и пишущий редактор журнала «The Atlantic». Это программа «Иностранцев» 14.30. Американец, можете задавать ему американские вопросы. В 15 часов программа «Пиджаки», в которую приходит политолог Дмитрий Драбницкий, будет обсуждать темы дня, то есть широкий спектр вопросов. В 17.00 в программе «Против всех» председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству. кто у нас председатель комитета Совета Федерации? Никто не знает, а я сейчас скажу. Андрей Александрович Клишес. Запомните эту фамилию.
Клишес. Ну, это же Клишес.
И он придет, и он председатель комитета. Представляете, сенатор придет к нам в эфир, и вы сможете с ним спорить.
А вот мы здесь мемориальную табличку.
Просто набрав номер, набрав телеграм, вы можете ему задать любой вопрос и сказать, вот конституционное законодательство. Тема
Все,
дня.
Отлично. Слушай, адские слухи идут по поводу Гульнары Каримовой, Гугуши.
Она умерла или нет, я не поняла.
Непонятно. Значит, я просто товарищи, да нет, папа сам по себе умер, там вокруг него нет сути, но вокруг, да, нет, он умирал, там не сообщали. Но вокруг папы стояли медики, стояли всякие их ГБУшники и так далее, и так далее. Нет, а тут проблема в том, что потерялась Гульнара Каримова, старшая дочь покойного президента Узбекистана, которая владела тогда всем. И даже в Москве кое-какие вещи мне говорили, это надо с Гульнарой Каримовой, потому что это вот она здесь держит в Москве. Она очень-очень широкие у нее были интересы, сфера интересов была колоссальная абсолютно. Вот, она держала, можно сказать, огромную часть вот этой экономики страны.
Да, потом что, стала случилось, не, она же
потом впала в немилость. Впала в немилость. И ее как будто бы не звали даже на похороны и так далее. Сейчас говорят, что ее убили, закопали.
Она же в заточении сидела.
Как будто бы ее отравили.
Как будто бы рыбы фугу.
Да, не знаю. Отравили и закопали, и могилу сравняли с землей. Ничего не понятно. Значит, все говорят, ну хорошо, но если ее не убили, то почему... почему-то она не покажет.
То где она?
Если ее не убили, то почему ее не покажут? Значит, но когда речь идет об Узбекистане, мы верим всему. И что убили, и что закопали, и что хочешь. Правильно?
Да.
То, что Узбекистан такая страна, ну, в которой такие вещи, вероятно, возможны. Да? 7373948, кто знает Узбекистан, позвоните, пожалуйста. Что с Гульнарой? Могли убить
что
и закопать.
Что говорят узбеки.
Что говорят узбеки, да. 7373948, тащи узбеки. Здравствуйте, вы узбек.
Алло, Сергей, здравствуйте, Гришесмахер. Я сам ташкентский.
Да.
Ну, да, там, в общем-то, все это дело будут умалчивать, наверное, до ближайших выборов. А какая в действительности правда, ну, на данный момент пока не узнаем.
В общем...
Только слухи и слухи.
Ситуация как с Жоффри Баратеоном, говорит Александр Фельдман. Спасибо большое, Александр. Да, ну не знаю, почему. Слушайте, а еще есть племянник Каримова, которого держат в дурке. И которому не сообщают, что Каримов помер.
Сын этой Гульнары?
Не знаю,
другой?
Племянник. Ну, племянник это
племянник
сын.
Племянник это ребенок.
Сын сестры должен быть.
Да. Ой, то есть он
да.
взрослый человек
да.
уже.
Черт его знает. Ну, показали бы нам эту Гульнару. Пусть бы она сплясала что-нибудь с газетой сегодняшней. Сегодняшнюю газету берет в руку.
С отрезанным мизинцем, Сергей.
В руку, пусть берет газету.
Следующий будет.
А?
Следующий
что-нибудь
палец отрубим,
такое?
Если вы нам...
Нет, еще есть 49-летний племянник Каримова, покойного, Джамшид Каримов, которого пятый год держит в психиатрической больнице в Самарканде за то, что он... Нет, за то, что он критиковал режим Каримова. Попал в психушку. И... Что я не понимаю? Что случилось?
Президент Узбекистана. Его выбрали же уже, ну, президент.
Кого?
Я как-то отвлеклась. У нас были
Шавката
дни Узбекистана.
Шавката Мирзиёева?
Да, его
все
как?
Все у него хорошо.
Он уже
разница?
Стал.
Какая тебе разница?
Как?
Это как в политбюро. Это решено и точка.
А он временно исполняющий? Не, он временно.
Не имеет значения, было... дорогая моя. Он временно исполняющий? Еще... Временно в том смысле, что... Временно в том смысле, что следующие 30 лет. Временно в следующие 30 лет. Понятно? Ну вот и все.
Ну кому задавать вопрос по поводу Гульнара? Ему, значит.
Да никому не задавай вопрос. Просто мы говорим, есть вот такие тоже страны. Удивительные. Удивительные страны. Точка. Поехали дальше. Продолжаем дальше удивляться. Няню-убийцу, вот эту вот с Октябрьского поля,
да.
далекого Октябрьского поля,
да.
Вот, значит,
близкого, да.
Бабакулова,
да.
Она не отдавала отчета в своих действиях, была невменяема, и гособвинитель, прокурор, просит освободить ее от, значит, уголовной ответственности ввиду того, что она того-сего, и отправить в дурочку. Я не понимаю. Скажите, пожалуйста, да. кто разбирается в юридической науке? Это, вообще говоря, хоть сколько-нибудь... Она была няней. Она задушила девочку, потом отрезала голову, потом скакала с ней 40 минут у Октябрьского поля, пугая милиционеров, бедных полицейских, несчастных. Заикаться от этого стали. Теперь оказывается, что она невменяемая и все такое. Наше чувство мести не удовлетворено. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Ну, как же быть теперь, полковник?
Я следователем работал много лет, поэтому да. я вам объясню это примерно вот так.
Давайте.
Значит, а если человек невменяем в отношении преступления, которое он совершил, то есть, если он не понимал, что он делает, да. либо не мог руководить своими действиями.
Да.
Вот. Ну, то есть, в данном случае, скорее всего, она не понимала, что она делает, да, потому что не мог да. руководить, это вот ярчайший пример, это Герострат. Да?
Да.
Он увидел храм Артемиды, значит, что представил себе, как он горит, и поджег, не смог удержаться.
Да.
Вот. Ну или клептоманы. В данном случае, значит, суд проходит по тому же примерно по тому же, так сказать, принципу, что и обычный суд. Единственное, как бы человек, который, ну, то есть у нее адвокат будет точно так же, единственное, да. она там, что она будет говорить, это как бы не особо учитывается судьей. При этом ей дают. То есть ее освобождают от уголовного наказания, но направляют на принудительное лечение в дурку,
да.
которое, в общем-то, от мест лишения свободы не особо и отличается.
То есть это жестоко. Наше чувство мести, наше чувство мести.
Столько же но... лет, сколько она бы отсидела, по, будучи, будь она, так сказать, вменяемой.
А вот Серега с Надыма говорит, что а почему нельзя, чтобы она сначала отсидела, а потом отправилась на лечение?
А потому что она не понимала, что она делает, и, соответственно, ее надо не, чтобы не отсидеть. Ну, понимаете, тут смысл в том, что человек наказание несет за то, что он совершил, что он понимал, что совершает.
Да.
А вот если человек не понимал, что он совершает, да, то его надо лечить от этого.
Да, да.
Вот. И будут ее лечить, но существует такая практика вот в психушках, где лечат принудительно, так сказать, те, кто совершил, так сказать, действия по всем признакам, похожие на преступление, за исключением вины, поскольку...
В общем, что мне понятно, Полковник, что мне понятно? Вины. Вот мне понятно, что наказание не существует вообще.
Вот, нет, она будет сидеть в этой дурке, да. и ее будут закалывать и так далее примерно Ничего. Столько же по времени... Сколько бы она отсидела, если бы она совершила это преступление? Вот,
а если ее будут закалывать, она даже не поймет, что совершила. Она будет овощем,
нет,
будет сидеть
вот так. Нет, тут вопрос такой,
вот так губы делать.
Ведь человек не полностью идиот, да, который ничего не понимает.
Да.
Тут вопрос в том, что человек, не, так сказать, он признан невменяемым в отношении конкретного действия.
Да.
Ну, например, клептоман, да, он видит вещь, он не может ее не украсть. Но в отношении всего остального он может там гениальным физиком быть, да, или еще.
Ну, например.
Да. Вот. Или пироман, он не может удержаться, чтобы не поджечь.
Скажите, секундочку. А убийство по неосторожности – это тоже неосознанное преступление?
Нет, Сергей, вот убийство по неосторожности – это в случае, когда человек либо... преступная самонадеянность, то есть он был уверен, что ничего не произойдет, хотя должен был, так сказать, вот предполагать, что произойдет. Либо он не знал, что может произойти, хотя должен был вот по всем обстоятельствам предполагать, что такое может произойти. Условно Черт. Говоря, если я там сбрасываю на тоненький, на резинке от штанов человека с моста и предполагаю, что это у нас такая тарзанка, я да. должен предполагать, что его там 80 килограммов эту тарзанку оборвет.
Ага.
Вот. То есть вот это, ну, можно предположить, что это неосторожность, хотя это я очень сильно утрирую, конечно.
Я понимаю. Спасибо большое, полковник. Значит, я товарищ, я понимаю следующее, что наказания не существует.
Конечно, для больных нет. Сергей, ну а вас, как где ваше
вообще не существует.
Чувство?
Вообще не существует.
Ну, потому что сидят люди
отнята
у нас,
жизнь. Человек. Послушай меня, отнята жизнь.
Да. Да.
Может быть, этот ребенок стал бы председателем Совета Федерации, ну, как Ивановна, русская Ивановна.
Ну, неважно, это Понимаешь? Не имеет значения, да.
Но отнята жизнь, которая целый мир отдельный, да, ее больше нет, этой жизни.
Да, нет.
Но... И все. Значит, от наказания вообще не существует.
Нет, если человек болен, то нет. А у нее тоже нет жизни, на самом деле.
Вообще не существует наказания. Потому что цена отнятой жизни несопоставима ни с чем. Ни с 20 годами, ни с пожизненным, ни с чем. Цена отнятой жизни – абсолют. Значит, наказание за абсолют невозможно, равноценное, понимаешь, невозможно.
Да, да, да. Ну, конечно, никому всё. Легче значит, не стало бы.
Вот
но,
и всё.
Сергей, но вы не можете себе представить ситуацию, что вы просыпаетесь утром,
Андрей из Германии вот пишет, что вы натворили. Полковник вдогонку, да, пишет, а если алкоголик, не понимая, саданул топором, тоже его надо лечить от алкоголизма, по-вашему, или сажать все-таки в тюрьму? Ну вот что?
Нет, 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 лечить, конечно, надо. Ну, не лечить, а изолировать. Ну, во-первых, изолировать, потому что это все такая скользящая вещь тоже. То сейчас она понимает, завтра она расстроилась и не понимает. Ну, это, конечно, врачи лучше расскажут. Но изолировать, да, и мы это получаем, эту изоляцию. А что есть наказание вообще в этой жизни? Сама ли жизнь или жизнь за решеткой, там, лишение свободы, это тоже вопрос. А у нее явно, ну, она же явно была нездорова. Ну, какое наказание вы бы ей хотели?
А вот в Штатах, говорит Юрий, ей бы влепили пару пожизненных элементарно.
Ой, Юрий большой специалист по судебным практикам разных штатов, что ли?
Не знаю, не говори об этом ядовито.
Я не могу удержаться.
Как хорошо у тебя получается.
А вот в Штатах, сочится, нет, ну как, ну если знаешь, в Штатах, то у нас
сочится тоже должно. И капает яд,
да,
когда ты
я
говоришь.
Я люблю, когда так делается.
Да?
Да.
Ужасная женщина. Поехали дальше. Следователи завели дело после публикации в СМИ о том, что кондуктор в сильный мороз не пустила в автобус 9-летнюю девочку. Сообщается на сайте Следственного комитета. Я сегодня у Ройзмана это прочитал сначала в Фейсбуке. Он писал в Фейсбуке об этом, Ройзман. Понимаешь?
Не было билета.
Не было денег на билет, насколько я понимаю.
Нет,
ну, расскажи,
ручек,
расскажи,
нет печенья.
Ну, расскажи,
ну,
расскажи.
Ну, так, а все. Ну, уже завели же на кондуктора дело, а? И не все. Пустили. И он теперь будет наказан. И всех детей будут пускать без билета.
Что значит наказан? Вот наказан, это хорошо. Ну, а почему он сразу, как бы, разве это не настолько ужасно очевидно, что девочку надо спасать? Минус 30. Девочку одну оставляют на остановке. То есть, что у нее нет денег. Ну, что нет денег? Ну, и что? Что ее убить тогда, если нет денег? Понимаешь?
Ну, это тоже такая инфантильность. Но вот есть правила,
да.
Знаете, как дети, они говорят, вот он младше, но он все равно проигрывает, я поддаваться не буду. Есть же правила,
да.
Вот я выигрываю, и все. Ну, тоже то есть правила. Почему? А всех тогда сажать с мороза надо бесплатно?
Да, да, да.
Нет?
Да, да.
Или не
очень все? Странно, что кондуктор, ладно, хорошо. Почему пассажиры не заступились? Вот ты сидишь в автобусе, девочку не пускают в автобус.
Да.
Настя, сколько стоит билет? Ну, давай я заплачу.
Ну, это другой вопрос. Когда,
это
ты,
же
когда
вопрос.
Ты начинаешь включаться в ситуацию, которая
давай,
перед
давай
тобой
скажем,
проплывает?
Давай скажем следующее. Давай скажем следующее. Кондуктор на службе. Кондуктор на службе.
Да, действует инструкция.
Он действует в качестве двух существ сразу. У него он существо, гражданин и собственно, человек
да.
В кругу людей. И он еще в должности. У него как бы есть две ипостаси у кондуктора. Он говорит, например, добренькие мои, говорит он всем. Я, как кондуктор, как человек при должности, ну, не имею права вести без билета. Ну, да. Не имею права.
Да.
Понимаете? Значит, потому что у него есть две ипостаси, как бы две функции. Представим себе, что кондуктор робот. Робот.
Да.
Это самое простое. У робота две программы. Одна программа человечность, другая программа верность долгу.
Можно еще включить эмоции.
Теперь слушай, убери да. Эмоции, не надо. Робот.
Да.
Значит, смотри, одна программа человечность, другая верность долгу. И человечность перекрывается в ряде поступков программой верность долгу. Ну, она да. Отменяет человечность. Окей. Но там сидит полный автобус людей, у которых в этот момент программа «Человечность» перекрыта чем? Чем перекрыта
в окно,
программа «Человечность»? Я спрашиваю.
В окно, отвернувшись, как курица, которая
нет.
Смотрит.
Чем
боком?
Перекрыта программа «Человечность»? Представим себе, что это роботы. Роботы, давайте. Мне так проще. Мне вообще, так сказать, в компьютерном каком-то мире немножко проще жить. Понимаете?
Да.
Мне легче жить в компьютерном мире. Мне легче понимать компьютерный мир. Понимаешь? Ну вот...
Ну сейчас всех спросишь, все бы заплатили. Я бы заплатила, вы бы, и каждый из наших слушателей.
Нет, вот мне пишет слушательница, слушательница мне пишет, Юля, однажды села на водном стадионе, уже в автобусе сидел дедушка, отказывался платить, может, у него и были деньги, отказывался платить, потому что утверждал, что у него есть привилегии, позволяющие ему ехать бесплатно. Водитель отказывался ехать, считая, что эти привилегии несуществующие, да. И дедушка обманывается насчет привилегий. Все ругались на деда, чтобы он заплатил. Слушательница Юля пишет, а я взяла и заплатила за него, чтобы уже не слушать весь этот гам, весь этот раздрай идиотский. Заплатила, и все, и поехали, и дело с концом. Дед при своих, он считает, что он имеет право. Вот и все. Я сталкивался с подобной ситуацией. Могу пояснить, говорит 203-й. 203-й, позвоните. 203-й, позвоните. Вы сталкивались с такой ситуацией. Я держу для вас линию. 203-й. Ну, вот вы, а вы звоните. Вы же нифига не звоните. Подождите, у меня тут миллион человек. Ну, миллион человек просто. Вот 203-й. Вы сталкивались с подобной ситуацией. Здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. Сталкивался, жил когда-то в Подмосковье, где-то 60 километров.
Да.
Поселок. И там был школьный автобус, который возил детей в школу, ну, в местную.
Да.
И еще рано утром, ну, как где-то в 7, по-моему, в 7 утра приезжала маршрутка частная, специально заезжала, чтобы забирать людей там до остановки электрички.
Да.
И были два ребенка, которые всегда ездили в этой маршрутке бесплатно. Потому что они все знали, их родители, поскольку поселок маленький, все знали, что деньги у них есть, но вот они считают, что дети должны в маршрутке частной ездить бесплатно.
Да.
Ну, соответственно, когда там в одну газель набивалось там под 20 человек, никто, водитель, естественно, этих детей не замечал. А в один прекрасный день водитель заметил этих детей и высадил. Высадил где-то посередине, то есть на остановке, но в поле.
Да.
Все его осудили, но это была, конечно, не зима. Все его осудили.
Не, ну на 30 градусов это же угроза жизни. Ну давайте прямо скажем.
На 30 градусов здесь угроза жизни.
Конечно. Потом найдем сосульку вместо девочки. Будем
спрашивать.
А? Можно ее так убить. Девочку оставить на минус.
Можно убить. Это ни в коем случае нельзя. И тут даже, я думаю, что есть...
О чем разговор?
И образоваться состав преступления.
Конечно. Это оставление в беспомощном состоянии. Ее оставили в беспомощном состоянии.
Да. С юридической точки зрения, безусловно, и с человеческой точки зрения также. Потому что можно же, если ты хочешь научить там ребенка, его родителя, чтобы они платили за проезд.
Да. Вы залипаете, залипает звук. Не все такие, говорит Сергей. Дочь два раза ездила без оплаты. Один раз карта не сработала, а один раз она ее потеряла. Как ребенок, и призналась, я потеряла. Ну вот, потеряла, а что делать? Слушаешь меня? Ну правда, у меня кредитная карточка. Я, например, потерял эту самую карту какую-нибудь. Ну пошел новую купил, боже мой, что за проблема? Понимаешь, ну у ребенка-то были считанные деньги, детям, не подожди, ну детям, неправильно, детям, у детей с деньгами по-другому. Им мама говорит, вот купишь себе круассан и сок, значит, вот это у тебя на круассан, вот это на сок, вот это на проезд. У нее ровно впритык. Она же не в пристенок не выиграет, это же девочка, мальчик еще может в пристенок выиграть, правильно? А девочка, она же, что ей девочка, она девочка. Все, значит, у нее нет денег, и все. Несчастное существо. Как ее бросили? Идиоты. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Такой же случай был в Сберкассе. Один дед пришел платить квартплату мелочью. И у него там чего-то не хватало. Вся очередь стояла, ждала. Ну, я, конечно, подошла к нему и отдала, сколько у него не хватало.
А сколько не хватало?
Он не знал, как мне их вернуть. Ну, что, о чем вы говорите?
А сколько не хватало, интересно? Сколько?
Ой, вот сейчас не помню. Ну, каких-то рублей, может, 30 там.
30,
или что-то.
Да.
Это было лет 15 назад. А еще был случай, когда я внучку везла в школу, и она потеряла, вдруг вошли в автобус, и она... Нет у нее карты проездной.
Да.
Она как многодетная, но в общем имела право на бесплатную. Вот. И мы, я довезла ее до школы, потом вернулась на эту остановку, ну, это остановок 5 там или 6,
да.
И снегом припорошила эту карту, снегом. И я искала, искала, и я нашла.
А, вот
я
видите.
Обычно, если что потеряю, то я всегда должна найти.
Какая и вы молодец.
Я, и всегда нахожу.
Спасибо вам огромное, спасибо.
Мусоропровод я выбрасывала, мешочек с кошельком, с телефоном и с ключами.
И находила.
Как метко.
Как и метко. В автобусе однажды оставила.
Ну что, глядя на это потрясающе, вы уникальный человек, вы уникальный человек.
История у человека
разве, накопилась. Разве дети ходят в школу при минус 30, спрашивает 69.
Вот
а
тоже.
Если там, а послушай меня, а если там сандалит все время минус 30? А если было минус 20? Вы понимаете, что может быть этот самый циклон, антициклон какой-то ползет и так далее? Вы это понимаете или нет? Дети ходят в школу. Да вы просто не понимаете, 69-й, это Екатеринбург. Это не Москва, понимаете, вы здесь разнежились в североатлантических, натовских ветрах. Разнежились, вы не понимаете, что такое Екатеринбург. Вы не понимаете, что такое идти в школу, держась за стену при ветре 27 метров в секунду. Знаете, какой ветер 27 метров в секунду? 27! Это когда вы идете в школу, держась за стену, а рядом с вами переворачивается УАЗик на дороге. От ветра. Ну, на повороте, правда.
Круто!
На повороте поворачивает УАЗик военный, и его переворачивает ветер 27 метров в секунду.
И тебе сразу есть что рассказать одноклассникам.
А ты идешь, держась за стеночку, идешь в 23-ю школу, в Дзёмгах, Комсомольск-на-Амуре, и нифига. В Комсомольске-на-Амуре у нас, вот Артем пишет, наш комсомольский, отменяют при минус 43. И то только начальную школу. 43 и ниже начальную школу. А ветер 27 метров в секунду, когда УАЗики переворачиваются на глазах школьников. Нормальный ветер. Ну, нормально. Ну, свежо как-то сегодня. Ну, как-то немножко ветрено. Ну, ты же все равно идешь в школу. Нормально. Погнали в движение. Так, секунду, я смотрю на Яндекс.Карты. 5 баллов. На востоке плохо, на трассе Люберец, Реутова, Балашихи. Вот это все внутренним плохо, внешний плохо. Из Химок плохо народ вползает в Москву. Все остальное более-менее приличное. Сейчас скажу. Значит, Мичуринский, когда приходит Т-образно уже к Ломоносовскому, вот там совершенно адская тема почему-то. Не, никак не едет. Теперь ближе к центру посмотрим, что хорошего. А ближе к центру все нормально. Слушай, Кремлевская поехала. Что случилось? Якиманка поехала. Же все стояло все время. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй мне гроб, Сережа. Все деньги награжал.
Десять часов 5 минут, среда, 23 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, Аношка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Красивейшую аварию нам прислал Дженардо Дженардо. Дженардо, пожалуйста, добрый, пришлите же нам и объяснение, где эта великолепная авария. Дженардо, я не понимаю. Где-то так симпатюшно один в другого въехал, и главное, аж колесом в багажнике. Вот эта машина серебристая или белая, она аж колесом в багажнике той, которую она въехала. Ну что ж ты будешь... Как удивительно и прекрасно. Значит, и так далее. Слушай меня, я должен сказать про доллар. Про доллар.
Ein Moment. Да, ну, он сдается.
Что
да?
такое? Доллар сдается?
Нет.
Доллар не сдается, рубль торжествует. 63,95. Сегодня что у нас, среда? Ха-ха! 63-95! А было 6-4-3-4, помнишь, да? Значит, слушай, 63-95. 68-06 евро чуть-чуть откочевал. Чуть-чуть откочевал. Видишь, было 67 вчера с копейкой. 48-97 у нас нефтица. Ага. А, и 1.06.41. Ну, там. Был 1.06.17 в понедельник. Сейчас 1.06.42. Вот, в эту секунду. Хорошо. Значит, главная пара на месте. Рубль молодцом. 63.98. Я считаю, молодцом. В то время как каркуши, всевозможные каркуши, например, представитель Центробанка, Аношка и так далее, пытается рубль подкосить.
70!
70! На Даниловской, Джинардо. Возле ресторана «Боярский» на Даниловской набережной вот эта красотень, когда одна машина почему-то прямо с колесом правым, передним, въехала в багажник другой машины. И, ну, надо такое вот, это же им надо в цирке выступать. Какие удивительные люди. Они, могут, когда захотят? Ну, могут. Слушай, я тебе хочу сказать про судьбу девочек и мальчиков. Можно я расскажу частный случай абсолютно?
Давай.
Частный случай, никакого отношения не имеет. Ни выводов никаких.
Ни к чему.
Никаких Давай. Выводов не дам, ничего.
Мы такое любим.
Но это триллер. Мне вчера, я вчера позвонил другу поздравить с днем рождения. Он мне говорит, ты про Сашку нашу знаешь? Сашка, это девочка. Слышишь? Значит, я расскажу всем, можно?
Да, давай.
Это супер триллер. Значит, ей 17. Она с парнем со своим, который горнолыжник,
так.
Поехала куда-то, где есть город Кутаиси. Думаю, это Грузия. А, Кутаиси, да. И там Грузия есть.
Тут важно не ошибиться, да.
Ну, есть там где-то Грузия рядом с Кутаиси. Я так думаю, может быть. Ну, в общем, они поехали. Они катались на лыжах. Прикинь, что?
Да.
Дальше они взяли там машину. У них машина, то есть он за рулем, этот мальчик. Мальчику не 17, чуть-чуть старше. Ей 17. Значит, мальчик за рулем. Они едут, и голосует парень, грузин, на дороге. Да. Они думают, что он тоже горнолыжник какой-нибудь, что-то там, может быть, что-то, понимаешь, какое-то. И там принято друг друга подвозить, какое-то дух товарищества. Они его подвозят, уже очень поздно. 11 вечера, 10 вечера, я не знаю. Вот. Везут. По пути разговаривают, что бабушка, ее, Сашина бабушка, да. Сказала, что хочет домашнего грузинского вина по старой советской памяти. Они его спрашивают, этого местного кренделя, слушай, у вас есть вино на продажу, может быть, есть домашнее вино, вот бабушка просит. Он говорит, безусловно, есть вино. Безусловно, обязательно есть вино. Сворачивайте вот сюда, сворачивайте вот сюда. Все, они сворачивают. Он говорит, все, побежали по тропинке к Сакле. Как это Сакля? Сакля, это где живут эти аксакалы?
Да?
Они в Сакле живут, конечно. Ну вот, ты что, не читала Лермонтова?
Читала.
Спасибо. Хорошо. Идут к Сакле, он говорит, к Сакле вот по этой тропинке надо идти. Так. Они идут. Вдруг сзади этот грузин. А или кто там, в кутаисец, можно сказать, грузинов нельзя обижать, кутаисец. Берет камень и бьет этого Федю, парня Сашиного, лупит его по башке. В надежде вырубить, я так понимаю, первого бьет парня, а девушку типа на потом оставляет. Бьет камнем по башке. Тот не вырубается, а схватывается с ним, и они кубарем катятся.
Страшное развитие, да, для кубарем любого катится. Нападающего.
Девочка, которая 17 лет, девочка берет камень этот, который был камень у грузина, это, то есть кутаиста, простите, берет камень и начинает бить, причем попадая по обоим, и по своему, и по чужому.
Так.
Шарах, 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 месят их камнем, а они катаются кубарем. Понимаешь?
Да.
Это когда собаки, например, твои подерутся где-то во дворе. Собаки. Да. Ты начинаешь бить.
Они так противно начинают.
А ты бьешь и попадаешь рычаг. И по своей, и по чужой. И по своей, и по чужой. Вот тоже девочка лупит камнем и по грузину, то есть кутаиссу, простите, и по этому Феде.
Так.
Ха-ха-ха. Потом, значит, Федя на какой-то момент отключается. Мы не знаем от чего. Федя отключается. Федя хороший.
Федя.
Отключается. Может, она его камнем долбанула. Кто его знает? Не знаю. Грузин, то есть не грузин, а кутаисец, встает.
Да.
И у него еще есть нож. И начинает ее полосовать ножом. Причем наносит две режущие раны. Причем в одной из ран от подмышки до таза, до поясницы режет просто ножом, разрезает.
Да.
Значит, ее. и одну колющую в легкие, удар в легкие.
Попал.
Но в легкие попадает, в сами легкие не затронуты. То есть он там где-то, так сказать, там травмирует, но легкие не затронуты. Один колющий удар, два режущих. Это что есть на теле, остальное одежда сняла. Понятно? В одежду. Одежда защитила. Хорошо. Значит, она бьет его камнем, а он ее ножом. Камнем, ножом. Девчонка камнем, а он ножом.
Камень, ножницы, бумага практически.
Бумаги да. ни у кого не было.
А бумаги вот, не было. Так
бумаги
камень,
не было в том-то и дело.
Бумага победила.
Бумага бы победила.
Но камень тупит нож.
Это последняя, сейчас последняя серия 9-10 сезона «Большого взрыва». Как раз про это. Ты смотрела, что ли?
Нет, конечно.
Там про это есть.
Я могла бы быть сценаристом.
Ну, так слушай дальше. Значит, и она ее лупит. И, короче говоря, встает Федя, тот, который уже очнулся, и тоже вяжет сзади, типа, крутит этого парня. Тот испугался, чтобы эти выстояли.
Побеждают.
Ну, выстояли и побеждают. Да. И убегает к Сакле, или бог знает, где у них там Сакля, я не знаю, я не был в Грузии. То есть я был, но в Тбилиси. Там быть Сакель как-то же. Убегает куда-то к Саклям туда. До свидания. Значит, они берут, садятся в машину, она порезанная вся, едут в Кутаиси. В Кутаиси мент первое, что спрашивает им, зачем пошли по тропинке? Зачем ночью пошли по тропинке?
Она вином.
Она говорит, вина бабушка просит. Начальник милиции, который там был, вот этот начальник, он говорит, вина бабушка просит, сейчас привезем. Он думает, главная проблема вино. И он привозит трехлитровую банку вина. И ей дает, на, девочка, вот ведь, на, девочка, отдай бабушке 3 литра вина, пожалуйста, все хорошо. Дарит мент. После чего девочка, значит, отправляется на ряд ментов, ловит этого грузина, который кутаисец. Девочку везут в больницу, в лучшую там, и начинают зашивать.
Так, и узнают почерк. Преступник,
нет? Нет, зашивают, зашивают, ну, она располосованная вся.
Я говорю, московская, ну как, почерк преступления. Ну,
вчерашняя московская школьница, 17 лет. Слушай, 17 лет ребенку.
Зорро.
Или 18, ей 18, наверное, исполнилось, слышишь. Наверное, ей 18 исполнилось. Ей 18.
Ну, если отпустили с Федей, то, значит, она исполнилась.
Нет, ей 18 будет 5 февраля. Ей 18 будет 5 февраля, стоп, 17. Значит, начинают ее зашивать, потому что она располосованная вся.
Да.
Хорошо, они едут в Москву, значит, в Москве... Все это несколько, да, все это несколько уже месяцев назад. Каждый день, теперь, каждый день.
Звонит начальник полиции?
Звонит, пишет и в Фейсбуке, и везде. О, Боже. Каждый день. Хирург, который зашивал девочку, что он ее полюбил, пока зашивал. Потому что он ее раздевал, зашивал голую. И он ее полюбил, пока зашивал. Так. И он каждый день ей пишет: ангел, спустившийся не с неба, ангел, боготворю вот тебя, такие... моя богиня, моя королева, одно слово, богиня. Несколько месяцев уже пишет ей письма.
Ну, что?
Хирург.
Есть такая форма умственной отсталости.
Есть,
знаете,
да?
Когда знакомишься, сразу в гости начинает. Вот у меня дочка познакомилась.
Да-да-да.
Пойдем к тебе, да.
Грузинский хирург пишет ей каждый день письма.
Понятно. А
богиня,
еще кто-нибудь
пишет? Ангел, спустившийся с неба.
Так.
А бабушке привезли вино. Вот это вино, доставшееся большой кровью.
Ничего.
Поставили на стол. Бабушке не сказали, что порезали внучку. Ничего не сказали. Поставили на стол.
А внучке ничего не прихрамывает, я так поняла, да?
Нет, располосовали от подмышки, тебе
это
говорю, до пояса.
Царапина, да.
Не, ну кожу располосовали, что зашивали. Здрасте.
Поняла, да.
Ну, слушай дальше.
Да.
Бабушке ничего не сказали. Скрыли от нее.
Правильно.
Чтобы она не волновалась.
Ой, не надо, да, бабушки они такие.
Бабушка, значит, да. Налила вино. Это из трехлитровой банки в стакан.
Отравилась.
Полстакана вина.
Что с ней?
Хлебнула и сказала: вино полное говно.
Вот
эта фраза венчает все эти приключения. Ну, скажи, что прекрасные приключения.
Да.
Какой
я
кошмар.
Вот тоже думаю,
Я вчера хохотал.
Как... Доверчивые москвичи.
А? И я вчера хохотал, просто невозможно. Слушай, ну как смешно и прелестно все это вместе.
Хорошо, когда люди умеют смешно рассказывать такие истории.
Я не сумел, ты согласилась?
Я нет, очень смешно
было.
Мне
удалось, да?
Да.
Хорошо. Госслужащих обяжут сообщать о своих аккаунтах в соцсетях. Госслужащих обяжут сообщать о своих аккаунтах в соцсетях. Что значит?
Приходит к
вам они
человек.
Они все честно, нет, они честно. Говорит, это Интерфакс передает.
Пожалуйста.
Интерфакс
передает. А вы говорите, а еще? Он говорит, ну вообще еще вот этот есть аккаунт. А ты такой, а еще?
LinkedIn.
А если найду?
Есть LinkedIn. LinkedIn.
LinkedIn. LinkedIn — это работу искать, это вообще недопустимо.
Недопустимо, да?
Мне кажется. Конечно. Ну, если хорошо. Ты пришел на работу, у тебя не должно быть уже ничего. Ну, то есть ладно, на HeadHunter, ну, везде все, он должен уничтожить свою анкету,
слушай,
сжечь.
Еще не смешно. Хочешь смешно или не хочешь?
Хочу.
Давай анкету пройдем. Goldman Sachs.
Давай.
Goldman Sachs. Значит, это представители Goldman Sachs отвечают на интервью. Помимо проверки знаний о финансовом рынке. Вы знаете, что Goldman Sachs, мне кажется, что это инвестиционная организация. Типа Bear Stearns, типа Merrill Lynch, типа Morgan Stanley, типа такого чего-то, да? Думаю, мне кажется, может, я ошибаюсь. Goldman Sachs, я никогда не был их клиентом, понимаете? Не успел. Ну вот, значит, помимо проверки знаний о финансовом рынке, менеджеры проверяют логику, умение принимать решения и мотивацию кандидатов. Я тебя как будто принимаю в Goldman Sachs.
О!
Ты будешь сейчас кандидат. Давай.
Я такой кандидат, меня никогда не брали. Ну, хорошо.
Сейчас постарайся мотивироваться, постарайся хотеть.
Да.
Постарайся
хотеть. Хотел-то я очень.
Потому что если у тебя будет до лампочки, ты не сможешь сдать.
Я очень хочу. Очень хочу. Конечно,
все,
очень.
Я тебя приму или нет? Да. Давай, поехали. Если бы вы были предметом, каким предметом вы бы были?
Мне выбор какой-то предметов будет, да?
Нет, но на должность финансового аналитика...
Полотенцем, наверное.
Почему полотенцем? Принц Чарльз хотел быть прокладкой в трусах своей Камилы, ты знаешь. Он заявил об этом, это публичное выступление. Вы что, дураки, что ли, не слышали?
Это было давно?
Нет, ну когда они познакомились с Камилой, он сказал, я мечтаю быть прокладкой в ее трусах. А ты полотенцем, здрасте. Всем сделалось неловко, но это принц, Карл, это принц, ну, это принц.
Прям привели в так...
Ну хорошо, принц.
Нет, подожди, каким предметом я бы хотела принц. Быть? Я бы хотела быть слитком золота, конечно.
Дальше. Слитком золота?
Да, конечно.
Хорошо. Если бы... Дальше, следующий вопрос. Если бы вас попросили перенести 30-этажное здание через Гудзон, что бы вы сделали?
Перенести?
Да, перенести. 30-этажное здание через Гудзон, что бы вы сделали?
Ну, я бы изучила стоимость вопроса и предложила бы варианты. Либо оставить здание на месте, построить такое же, либо решить проблему.
Как бы вас описали предыдущие руководители?
Ответственная. Бесконечно работающая.
Так.
Решающая все вопросы молча.
Ага.
Смешливые, вот такие.
В одной гонке может участвовать только 5 лошадей.
Да.
Вам дали 20 скакунов, да. 20 лошадей.
Да.
Нужно определить 3 наиболее быстрых. Сколько забегов ты проведешь?
Один.
Почему?
Ну,
в одной гонке может участвовать только 5 лошадей. Тебе дали 20. Надо определить 3 самых быстрых. Сколько забегов ты проведешь?
А я думала, гонка отдельно, а мои проверки отдельно.
В одной гонке может участвовать только 5 лошадей. Вам дали 20. Нужно отобрать 3 самых резвых. Сколько забегов ты проведешь?
5.
Почему 5?
Ну, 4 раза по 5, и потом еще один среди самых быстрых.
Но если у тебя есть секундомер, то ты из 4 первых будешь знать время каждой лошади. Так ты уже 3 первых знаешь.
Ну, тогда 4 всего получается.
4? Ну, подожди. Делать. Если есть секундомер, если на глазок...
Да, нет, ну, секундомер.
Нет, секундочку. Если есть секундомер... Ну, подожди, ну вот я бы отвечал как. Если у меня есть секундомер, то я в каждой пятерке выделю самую сильную лошадь.
Ну, у вас получится 4 лошади сильные.
Я выделю каждую, 3. Я дам каждый результат за секундомером. Ну, каждый хорошо. Результат, каждый. Почему у меня будет 20 результатов, и я пойму, которые 3 самые
так,
резвые.
Хорошо, дальше. Вы
если у меня нет секундомера, если нет секундомера, то я выберу в каждом из забегов самую сильную из 4, правильно я рассуждаю?
Да.
Значит, и я буду... Потом проведу 5-й забег, но у меня нет секундомера. 5-й забег проведу этих 4, и 3 самые резвые, это и есть...
Ну, вот вы теперь пришли к тому, что и я сказал. Вы мне помогаете на работу
устраиваться? Нет, дорогая моя, давайте, я не знаю, есть секундомер или нет, вот же в чем вопрос.
Ладно, сейчас вас не возьмут. Если вы дополнительные вопросы задаете, то уже это не очень хороший знак.
Если бы вам предложили создать программу, при помощи которой можно проголосовать за 3 наиболее веселых сотрудников в офисе, как бы ты это сделала? Программа, при помощи которой можно проголосовать за 3 наиболее веселых сотрудников в офисе.
Я бы ее очень весело сделала в виде розыгрыша.
Продай себя за 30 секунд. Время пошло. Продай себя. Хохот. Значит, ребят, первые 6 секунд хохот. Дальше.
Ну что, берете?
Нет. 9 секунд хохот. Наглый вопрос. Дальше.
Как долго длятся эти 30 секунд?
14 секунд глупостей. 14 секунд глупостей. Вы уволены. Почти. Но еще, честно говоря, 11 секунд
есть. Почему?
Продай себя за 30 секунд. Продай себя за 30 секунд.
Ну, я не могу. Я не советский человек.
Что значит не советский?
Я советский, наоборот. Я не могу себя продавать.
30 секунд. Все.
Да.
Все, 30 секунд. Все, ты, ну не,
а как вы
определили? Ты не получил. Я 30 секунд по часам
нет,
определил.
Нет, а вот по всем остальным пунктам. Нет. Что надо-то было ответить?
Вопрос. На должность аналитика. На должность аналитика. Продайте себя за 30 секунд. Ну, ты себя не продала, дорогая.
Нет, а научите. Вот это очень мне нравится, вот эти все вопросы продать. И а что надо-то говорить-то? Скажите, пример приведите какой-нибудь, хоть один. Я вот не представляю себе, как можно себя продать.
Я
сидеть говорить или что?
Качает права.
Что делать? Я не хочу, хочу узнать, где лазейка в жизни.
В этом ты и есть советский человек. Вот ты и есть советский человек.
Как пройти? Ну, скажите. Сергей, ну а вы бы, вот вы бы как бы продали бы себя? Ну что? Ну как? Ну как? Ну что, молчать, сидеть и смотреть упорно в глаза человека? Настя, я не знаю, что здесь.
Я принимаю тебя на работу, а не продаю себя. Уж если бы я шел на 30 секунд, я бы имел спич на 30 секунд. Понимаешь?
Какой? О чем?
Я Сергей, бы, если зависит, себя, зависит от того, где бы я нанимался.
На роль аналитика,
нет,
Сергей.
Зависит от того, где бы я нанимался. Это абсолютно принципиально. Если в России...
Goldman Sachs аналитик,
нет,
Сергей.
Еще раз. Не имеет значения. В России на любую должность, от министра до шофера, нужно говорить о том, что ты предан как пес. Предан как пес. И дашь левую и правую руку отрезать холодно и спокойно, но хозяина не продашь. И черную бухгалтерию не продашь. Верен как пес. Вот я тебе 30 минут говорю. 30 секунд. Вот я к тебе прихожу в России наниматься. Настя,
да.
Я хочу быть твоим шофером. Шофером или аналитиком, или как хочешь. Настя. Настя, могила, Настя.
Я же верность, могила. Почему, если вы аналитик?
Мне не имеет значения, честным, дура. Я... Дура, ты же в России работаешь.
Картину.
Дура, в России работаешь. Тебе нужна только верность. В России нужна только верность. В России никакие другие качества не нужны на работе. Вообще никакие. Только верность. Я тебе отвечаю. Настя, я могила, Настя. Настя, пытать буду.
Я что, подельник,
Настя,
что ли, какой-то
Настя, за
еще?
Тебя, Настя, за тебя реально пойду, накрою телом пулемет, Настя. Просто, Настя, могила.
У нас нет войны. Да ну нет. Да. Это, вот я
это в России.
Взяла.
В России ерунда. Только верность.
А не больше... в России, в Англии.
В Англии. Я знаю, что будет с нашей фирмой через 30 лет. И знаю, что будет через 10 лет, и что будет через 3 года. Я вижу горизонты будущего. Вы...
А вы нет.
Это в Америке. Нет, в Англии нужно соблюдать традиции еще. Понятно? В России все очень просто. Надо сказать, верный человек сдохнет за тебя. Могила никогда полслова за тебя, против тебя не скажет. Понятно? Вот такого человека я беру. Министром, водителем, всем, понятно? Всем. На любую должность такой мне человек нужен. На любую должность. Вся Россия состоит из таких людей. Что скажете, что нет? Больше никакие люди не нужны. 7373948. Вот, пожалуйста. Алло, здрасте, нет. Извините, звонил просто авиатор, наш знакомый, который... Это самое, который... Я хотел с ним поговорить. В России я найму такого человека, а любого другого не найму. Нафиг мне нужны умники. Умники здесь начнут выпендриваться. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Ну скажите, что разве не так в России?
Ваше высказывание полностью подтверждаю, полностью.
Да.
Я работаю пилотом гражданской авиации. И получился такой момент, когда я начал устраиваться в другие компании, ходить предлагать себя.
Да.
Одна из наших московских компаний должна была меня взять на работу и переучить на другой тип Боинга, на котором я не летал.
Да.
Этот процесс занимает всего один месяц.
Да.
Вот, в России, в любой стране, неважно, компания тебя отсылает. Ты подписываешь с ней договор, то что 2-3 года ты никуда не уйдешь, как бы отрабатываешь эти деньги и все.
Да.
И на заключительном собеседовании начальник меня спрашивает: ну, в общем, все хорошо, а где моя уверенность, что вы, допустим, через год никуда не уйдете из нашей компании? Вы понимаете, этот вопрос меня ввел в ступор, то есть человек, работодатель,
да,
который предлагает мне работу, говорит: как ты меня убедишь в том, что ты не уйдешь через год?
Ага,
через полгода, через 2 года. Ну, тут я, конечно же, не стал лукавить, я бы сказал, но если вы предлагаете конкурентную зарплату на рынке, от вас никто не будет уходить.
Да, интересная работа, конечно.
Если вы начнете дурить, от вас побегут все. Если это был ответ, который он не хотел слышать от меня, и я там не работаю, но...
Правильно, никому не нужна, никому не нужны здесь профессионалы. Здесь нужна верность, верность собачья.
Преданный пес.
Больше ничего.
Собачьими глазами идешь к самолету и летишь, конечно.
Конечно. Здесь нужны преданные псы. Здесь не нужны, здесь не нужны. Здесь такая экономика, я говорю об экономике. Здесь такая экономика, в которой могут работать только преданные псы, которые увидят грешок хозяина, нигде никогда никому ни полслова не протекут. Ни полслова. Понятно? Надо будет, будут лжесвидетельствовать на суде, надо будет поклянуться, надо будет, руку будут резать, пытать, они только за хозяина умрут и все. Расшить и умереть за вас, это я помню, тост. Тост на полном серьезе в Киеве, правда, был не в Москве, в Киеве.
Это одно и то же, да.
Это тост Александра Волкова, нынешнего олигарха киевского, Александра Волкова, при мне. Он сговорил в Кучме, отец. Разрешите мне умереть за вас, отец, покажите, пошлите меня на смерть ради вас. Отец, за это пью и прослезился. Саша Волков плакал, реально. Батя, дай умереть за тебя. Вот, вот, вот правильный, может быть, поэтому вот правильный найм в России и на Украине
у
одинаково.
У нас все такое плохое. Все, дороги, а? Дома. Вот
верность,
поэтому, наверное,
верность,
потому что верность самый главный критерий найма, а никакая незнание технологии, ничего вот этого.
Можно еще вопросы по найму вам почитаю? Вопросы по найму. Слушай, со скакунами мы с тобой ложанулись.
Почему?
Потому что в первой пятерке могут быть три самых
и
резвых.
И что? Ты их берешь и все,
нет,
отправляешь?
Нет, нет,
почему нет?
Тут, тут,
у тебя
тут,
секундомер.
Если ты берешь победителей, нет, нет.
А
ты
если
не
с одним резвым?
Ну не права и все, ну не права и все, послушай меня. И все самые резвые бежали в первой пятерке. Так случилось.
Например.
Все самые резвые бежали в первой пятерке.
Да.
А в следующих пятерках бежали менее резвые. Значит, ты берешь победителя от каждой пятерки и теряешь двух резвых.
Почему ты берешь победителя от каждой пятерки?
Если у тебя нет секундомера! Нет секундомера!
Ну
что ж ты за вредная какая, а? Ну нет секундомера!
Не
Боже
возьму,
мой, ну
не
что ж за человек, а? Все, ну все, ну все, ну все.
Жалко.
Дальше, дальше,
да
дальше, дальше.
Что?
Да. Дальше. Что вы думаете об Адольфе Гитлере? Говори быстро. Ты же нанимаешься или нет?
Что я нанимаюсь,
что ты моргаешь мне здесь?
Да, 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 чудовище.
Чудовище. Дальше. Да. Что, по вашему мнению, привело к финансовому кризису?
Пузыри.
Вы нуждаетесь в нас больше, чем мы в вас?
Нет.
Почему?
Ну, потому что я могу дать то, чего никто... Больше не может.
Да?
Да.
Вы что происходит, когда вы вводите Google.com в своем браузере?
Открывается
страничка Google. Что происходит?
Google.
Что вас расстраивает? Это финансовый аналитик. Давай, ну быстрее. Ну, что вас расстраивает?
Мелкие бытовые неудобства.
Назовите одну свою черту, которая может побежать вам принять вас на работу. Помешать нам принять вас на работу.
Помешать.
Да, одна черта ваша. Скверная черта.
Я слишком
черта.
Много работаю, не могу остановиться.
Да?
Мало отдыхаю, да.
Пот бежит по спине струйкой, и от этого всем противно.
Все, звонки прозвенели,
и от этого всем противно.
Да.
Да, 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 да.
Что еще?
Ладно, все, погнали, новости.
В 17 часов сегодня в программе «Против всех» председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству Андрей Александрович Клишес. Программа «Против всех» предполагает, что вы спорите с ним по любому вопросу, который затевает ведущий. Пиджаки. Политолог Дмитрий Дробницкий. Это в 15.00. Тоже темы дня будут рассматриваться. 14.30 в программе «Иностранцы». Американский журналист, редактор, пишущий редактор и одновременно корреспондент этого же издания «The Atlantic» Джеффри Тайлер. Это в 14.30. И сразу после подъема в хорошем вопросе у Сергея Рыбки президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич. Тоже актуальные вопросы экономики.
Решение не принято. Мне пишут, а кто на баррикадах? Почему Аношка не сказала, кто на баррикадах?
Вот пишет,
пожалуйста, 61-й спрашивает, Александр спрашивает. И так далее. Да? Настя, не уверена, не уверена объявляешь гостей. Харьковчанин тебе рассказывает.
Ну, сейчас пройдет время, буду уверена.
Да. Не буду рассказывать я про двух наших солдат небольшого ума, которые свинтили на крымской границе. Не буду. Я понимаю, что это была провокация, но это была провокация действительно для людей... не то чтобы высокого ума, да, действительно. Ну, а если там шуры-муры, вот это все, понимаете, ну что делать. Хорошо, слушайте, на границе, про границу можно расскажу. На российско-белорусской границе могут появиться временные пункты пропуска для граждан третьих стран. Понятно, значит, будут досматривать всех. Об этом сказал Сергей Лавров. Сейчас мы едем в Минск как? Притормаживая на таможне. Почему? Потому что это знак такой. Таможня, знак таможня. Да. Ты знаешь, что это такое, да?
Да? Ну, я же
ты правила сдавал или нет?
Да.
Ты правила знаешь?
Знаю, конечно.
Как?
В 98-м году.
Знак таможня что означает?
Что надо притормозить.
Нет, что движение без остановки запрещено. Движение.
Понятно.
Без остановки запрещено. Вот что. Значит, ты тормозишь... А дальше таможенник тебе подошел или не подошел, тебя никак не парит. Ты оттормаживаешься на российско-белорусской границе, после чего газ в пол и пошла. Ну, там, правда, 40 км в час, сильно не разгонишься. Но вот такая вот тема, понимаешь?
Да.
Вот, значит, я так езжу, во всяком случае. А теперь еще будет погранцы, которым надо будет доказать, что ты не верблюд. Понятно?
Угу.
Это сказал Лавров. Причем он говорит, потому что иностранцы снуют через эту границу. То есть они приезжают как-то, проникают в Белоруссию, иностранцы. Злокозненные. Понимаешь?
Угу. Тоже через границу, да.
Они приезжают там через границу, но там граница какая-то другая. Она может быть более такая, как сказать, прозрачная. Понимаешь? А эти иностранцы могут оказаться украинцами. Понимаешь?
Страшное дело.
Это нехорошо, это страшно нам. И, соответственно, мы должны их ловить каким-то образом. Мы должны их ловить. А как их ловить, понимаешь? И почему-то мне вспомнилась песня Высоцкого в этой связи. Сейчас, секундочку.
Опасаюсь контрразведки, избегая жизни светской. Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек. Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представала в черном цвете.
Вот это меня спрашивают, почему, когда нас смотрят по видео, у нас сделалась крошечная студия. А вот почему.
Стал общественный уборный. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой кум стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных...
Ну и так далее. Не, мне эта песня пришла в голову сегодня дважды. Я решил ее все-таки поставить. Первый раз, когда нас спросили, мы смотрим вас по видео, что студия стала крошечная. Это искаженная микропленка. Гум стал маленькой избенкой. Понятно? И вспомните прилично, чем предстал театром ХАТ. Ну так вот. А еще будут ловить иностранцев. Кроме того, понятно, надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай что там, воспоют или...
Сейчас. Может раньше, а может позже остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он. Не хотите ли черешни? Вы ответите, конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой. Принесете мне батон.
Понятно. Значит, через Белоруссию к нам просачиваются иностранцы зловредные. Сколько я понимаю, главным образом украинцы.
Поэтому... Но может быть и молдаване.
Может быть. Раструбят по BBC, да-да-да. Значит, контроль может вернуться на трассу М1 и так далее, так далее, так далее. Так, таможенный. Ну что, ну...
Ну, сразу ну, не хочется никуда ехать.
Сразу не хочется никуда ехать. Настена сейчас одного из своих сыновей отправляет в Минск.
Путешествие, да.
В Минск, и считает, что это... Минск — это типа Ярославля. Но нифига. А скоро там будет граница, и все как взаправде. Да, и в аэропорты тоже поставят. На рейсе
Сергей,
в Минск...
Сергей, Анастасия, доброе утро.
Здрасте.
В Москву приехал друг с Молдавии. Говорит, на белорусской вот это как бы говорите, там не таможня, ничего, просто стоп, ну,
да.
Остановка, потом газ в пол.
Да.
Вот все до туда едут, там останавливают всех, пропускают только россиян. Украина и Молдавия обратно через как вы ехали и уже езжают через уже границу Россия-Украина. Через Беларусь уже не пускают.
Не стали пускать. Или да, говорят, или некоторые могут выбраться через Латвию, тоже предлагают. Хотите через Латвию?
Ну, вот этот круг такой дают, что, блин, мама не горюй. Лучше тогда через таможню России и Украины.
И поставят, нельзя, и поставят погранцов. Но нам это будет неудобно, потому что мы сейчас газку пошел, а так, извините, видите?
Ну... Нет, россиян пускают. Кто вот с российскими номерами, с паспортами, то их пускают.
А вы паспорта показываете, тем не менее?
Да, 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 там останавливают, смотрят даже, вот, ну, по номерам все видно. Смотрят, так, какие, кто вы такой.
А
так,
я не показывал раньше, вот когда я прежде ездил несколько лет назад в Минск, я не показывал паспорт вообще.
Сергей, я весной ездил в Молдавию к своим родителям туда.
Да?
И тоже ехал через эту, как вот, через Беларусь туда. Вот притормозился, они смотрели на меня, ну, рукой махнули, типа, езжай.
Ага.
И туда вообще без проблем. Я ехал груженный, там, под забитый полностью. Они даже не смотрели, кто я такой. Российские номера увидели, ну, рукой махнули, езжай.
Ага.
А этих, которые СНГ всякие вот эти, там тоже шмон такой идет, будь здоров. Там.
Скажите мне, как ваши ощущения, отношения России и Белоруссии? Становится лучше или хуже? Вот вчера мы просто в пробках стояли по полчаса тут на Большом Крымском из-за приезда Лукашенко. И вот лучше или хуже? Да, он приезжал говорить с президентом Путиным. И они говорили...
Мне кажется, не только когда Батько приезжает. Когда все приезжают, даже это...
Дело не в этом, дело не в этом. Ребят, вопрос простой. Скажите, пожалуйста, наши отношения, просто скажите мне, наши отношения с Белоруссией сейчас улучшаются или ухудшаются? Вот наши отношения с Белоруссией, по вашему ощущению, просто ощущение, улучшаются, ну, понятно, да, то есть они движутся, куда движутся, где вектор, да, ведь любая стабильность есть динамическая стабильность, что-то всегда движется, правда же, это динамическая стабильность, а наши отношения с Белоруссией сейчас улучшаются, 134-21-35, ухудшаются, 134-21-36, ну, так, примерно просто, вот вы слышите, у вас фон какой-то создается, наши отношения с Белоруссией улучшаются, 134-21-35, или ухудшаются, 134-21-36, там много проблем каких-то, значит, ты знаешь, что мы перестали поставлять солярку украинцам, потому что на этой солярке носятся украинские танки. И это нам неприятно. Нам неприятно, что украинские танки. Что украинские танки нам неприятно. Значит, ровно на это же количество литров, ровно на это же количество литров, что мы сократили поставки на Украину дизельного топлива, Лукашенко открыл экспорт на Украину дизельного топлива. Ровно на это же количество литров. То есть мы ему даем беспошлинную нефть, Лукашенко.
Да.
Он ее перерабатывает в дизельное топливо для украинских танков.
Да.
Мы говорим, мы не хотим поставлять дизельное топливо.
Мы очень боимся украинцев.
Нет, мы не хотим поставлять дизельное. Нам противно, гуманитарно противно, что они унижают там наших братьев на востоке Украины.
Там у них, правда,
обижают,
эти сепаратисты
обижают,
сидят.
Обижают, да. Не, наши братья. Значит, а Лукашенко поставляет легко и непринужденно солярку для украинских танков. Почему? Потому что ему нужны гроши. Гроши на первом месте. На первом месте гроши.
Для голосования у нас...
Алло, здравствуйте. Улучшаются.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
А вы знаете, на мой взгляд, они как бы ухудшаются в том плане, что нашей власти батька крайне невыгоден, потому что уровень поддержки батьки такой высокий у нас, конечно, что власть боится, и поэтому его либо показывают плохо, либо никак не показывают.
Спасибо.
И мне кажется, что дальше будет
одним хуже. Словом, потенциал, то, что вы говорите, потенциал Лукашенко как внутрироссийского политика очень высок.
Да.
Да, вот это вы хотели сказать. Спасибо вам огромное. Остановите голосование. 21% улучшается, 79% ухудшается. Значит, наши отношения с Белоруссией сейчас в динамике. 21% улучшаются, 79% ухудшаются. Минфин пошел непрямым путем. Значит, более-менее становится понятно, что есть новое предложение Минфина правительству по налоговой системе. Это важно, на мой взгляд, очень важно. Налоговая система. Значит, будет предлагаться сокращение прямых налоговых сборов. в том числе социальных сборов, с увеличением косвенного налогообложения на потребление. Понятно?
Угу.
Сосредоточься.
Да.
Ты это приветствуешь?
Ну, не знаю.
Министр финансов, да, слушай. Сейчас тогда так послушай. Что это называется? Это называется фискальная девальвация. Послушай, внимательно, тебе сейчас понадобится быть умной. Не рассеянной. Вот эту рассеянность нужно убрать. Наоборот, сосредоточенной. Смотри. Фискальная девальвация. Что такое фискальная девальвация? Это эффект как бы девальвации валюты, который проходит через фискальную политику. То есть доллар и рубль остаются тот же, но это уже не устраивает Силуанова, что рубль сильный не устраивает Силуанова, понятно, да? Uh-huh. И власти страны. Они хотят перенаправить нашу экономику на экспорт. Не для внутреннего потребления, а на экспорт.
Yeah.
Поскольку в плане внутреннего потребления мы оказались безнадежны. Мы настолько бедны, что мы не можем поднять экономику потреблением, понятно?
Да. Yeah.
Слишком бедные люди.
Да-да. Yeah,
yeah. Понятно. Значит, нужен экспорт. Нужна опять валюта. Валюта, и как это делается? Это идея, разработанная МВФ и Европейским Союзом для стран с де-факто фиксированным курсом. У нас нет такой курс. Однако будет сделано следующее. Фискальная девальвация, поддержка экспортеров и налоги здесь на конечное потребление. Например, в Греции, я не говорю, что это делается в России, я рассказываю, как проводится фискальная девальвация в других странах. В Греции НДС 24%, у нас 18%.
Угу.
В Латвии, Эстонии, Словении проводилась эта подобная политика тоже. Значит, дальше. В Венгрии НДС 27%. 27%. Для того, чтобы потреблять людям, здесь было неудобно.
Угу.
А удобно было отправить на экспорт. Туда отправиться,
да.
За рубеж.
Ну, понятно.
Значит, Китай 17%, ну, у нас 18%, как ты знаешь, да? Значит, Румыния была 24%, НДС сейчас сделали 20%. Вот это называется фискальная девальвация. Кроме этого, значит, кто-нибудь разбирается в этом? Позвоните, пожалуйста, экономисты. Объясните мне, почему фискальная девальвация клёва для Силуанова? У нас тоже в 90-х был 28% НДС, рассказывает Фантом. Если бы рубль был 100, было бы хорошо, говорит Валерий. Я как производитель с ними согласен, говорит Валерий. Согласен, что нужна фискальная девальвация. Я вас очень понимаю. Я вас очень понимаю. Позвони, это МВФ разработало, значит, нам кранты, пишет 64-й. Такой оптимист у нас 64-й. Послушайте, значит, смысл в том, что мы все равно не потребляем. Толку с нас нет, понимаете? Мы не потребляем. Мы дурацкие люди, которые перестали покупать машины. Мы, ну, вот раньше...
Экономят на всем.
Да. Вот Михаил, да. Насколько я понимаю, экономист. Михаил, вы экономист. Разъясните нам, пожалуйста, на пальцах.
Важнейший вопрос.
Давайте.
Первое.
Давайте.
Что вы очень правильно там где-то прочли и, надеюсь, понимаете, о чем идет речь. Фискальная девальвация – это всего лишь одна часть. Дело в том, да. Что если государство не выполняет классические методологии глобализации, оно действительно поступает неверно. Первое, что нужно сделать немедленно, а у нас все как-то вокруг этого ходит, это сделать самого работника наемного агентом, налоговым агентом. То есть нужно освободить работодателя полностью от выплаты всех налогов за сбор за работника и выплачивать ему напрямую всю зарплату, которую он ему дает. И сам работник, как в Америке, как везде, должен заполнять декларацию и сам выплачивать
полностью
налог. Это важнейшее.
Я хотел бы вкрапить здесь, извините. Но мы можем выплачивать работнику всю сумму. Тогда, конечно, зарплата увеличится в полтора раза, как минимум. Но мы должны также учитывать, что существует два способа налогов. Это прямые налоги, как во Франции, так сказать, там в Европе, в Америке.
И косвенные.
Прямые. Или косвенные, как в Дубае. В Дубае, да? Вот давайте все-таки здесь остановимся.
Смотрите, что происходит сейчас. Постоянный рост всяких оплат за землю, там, налогов, да, на транспорт, на все, на воздух. Это и есть то, что вы имеете в виду. Просто человек видит каждый раз бумажку. То есть они собирают напрямую. Они уже сделали простого жителя, простого человека, члена общества, делают его ответственным за наполнение бюджета.
Да.
Но, и вы тоже этого коснулись. Это все правильно, если у тебя нормальная экономика, если у тебя есть сменяемость экономических институтов. Но беглый взгляд на разницу между ВВП и госбюджетом, собираемость госбюджета, говорит о чудовищной деформации нашей экономики. И вы правильно заметили, внутреннего рынка нет, потому что нет так называемых внутренних инвестиций, накоплений,
да,
на которых Южная Корея, например, в момент своего расцвета установила мировой рекорд до 80% внутренних накоплений. То есть люди получали зарплату и тут же делали два шага и клали все это в банк прямо там, на предприятии. Это и есть внутренние инвестиции. Вот этот рынок, самое сложное разогнать внутренний рынок потребления. Дело
я
в том,
понимаю,
что глобализация придумана не какими-то там Goldman Sachs'ами. Самый сильный глобализационный проект — это Советский Союз. Но там все было в виде абсурда. То есть то, что цель глобализации — это прокормить меньшую часть социума, которая действительно не способна сама себя культивировать в себе какой-то уровень жизни.
Я
а
понимаю.
Там получилось наоборот.
Давайте я вернусь чуть-чуть к налогам. Я вернусь чуть-чуть к налогам. Михаил, спасибо огромное за справку. Смотрите. Значит, действительно, то, что сказал Михаил, это абсолютно важно и концептуально важно. Значит, что он сказал? Что правильно, но это уже к политике налоговой мы возвращаемся, да? Значит, насколько мы понимаем из публикации в «Коммерсанте», вероятно, Министерство финансов перейдет к фискальной девальвации, то есть повышению косвенных налогов таким образом, чтобы людям невыгодно было потреблять. Чтобы потреблять было дорого, чтобы создать некую модель экспортной экономики. Понятно, да?
Да.
Чтобы дешевле было продавать за рубеж. Внимание, это потому, что правительство убедилось, что мы и так мало потребляем. Мы очень мало потребляем, понимаешь? Mm. Мы потребляем недостаточно, чтобы разогнать экономику. Добавок нас очень мало. 145 миллионов жителей – это очень мало для зрелой современной экономики. Реально, просто очень мало. Я объясняю, это маленький рынок, маленький.
Да.
Маленький рынок, недостаточный. Все, значит, с этим покончено. Дальше идем. Как у нас сейчас платятся налоги, ты знаешь? Мы платим примерно, Азуан считал, значит, недавнее выступление, посмотри, пожалуйста, везде в Фейсбуке, что мы платим 48% налогов.
Да, я видел.
48. Откуда это берется? Значит, 13% налог на доход физического лица. 13. 22 взнос в пенсионный фонд. 13 до 22. 35? Ну, за тебя заплатили уже в пенсионный фонд. И в Америке ты сама бы платила. За тебя уже заплатили. 22 в пенсионный фонд. 5% фонд обязательного медстрахования. 5. 35 и 5. 40. 3% фонд социального страхования. 43. Значит, всего 43. 43. Плюс ты идешь. На каждый продукт платишь НДС.
Да.
Плюс ты платишь транспортный налог на каждую машину. Плюс ты платишь налог на недвижимость, который будет расти. Плюс ты платишь налог на землю, если она у тебя есть. Она у тебя есть. Плюс ты платишь взнос на капремонт. Плюс ты платишь ЖКХ. Плюс тарифы госмонополий, которые что хотят, то и творят. Ну, тут же конкуренции нет никакой. Плюс гигантский акциз на топливо. Гигантский акциз на топливо. Кстати говоря, когда ты покупаешь машину, ты платишь гигантский акциз на автомобиль. Гигантский.
Который
составляет почти половину цены автомобиля. Понятно, да? Значит, ты платишь... И так далее. Значит, ты платишь примерно... 50%. Вся зарплата, предположим, сейчас я говорю, я не раскрываю доходы Аношко, которые скандально велики. Вся зарплата 100 тысяч, например.
Например.
Например. То ты 50 уже отдала, когда ты получила эти 100. Ты эти 100 получила, а у тебя была бы 150.
Надо по-другому объяснять.
Ты бы хотела, получать 150 и сама платить налоги. Или тебя устраивает ситуация,
нет,
когда тебе дают...
Нет, я сама точно никуда не хочу лишний раз ходить, абсолютно точно. Этого не изменится, главное. Перемены, так сказать, мест платящих.
Значит, считают люди в вышке, да, которые высыпают закладами, что если ты будешь платить сама, то ты сделаешься гражданином, простите. Ты сделаешься гражданином.
Гражданочкой.
Гражданочкой. И ты будешь требовать с власти, если ты власти даешь 50 тысяч в месяц, даешь просто. Ходишь каждый раз, 50 тысяч отдаешь власти.
Что я буду
требовать? То ты за эти деньги будешь с нее что-то требовать. Поскольку ты никогда их не видела, эти 50 тысяч, их платят без тебя.
Я и живу, как будто мне бесплатно все там.
Ты живешь так, как будто власть сама по себе, ты сама по себе. Но ты не знаешь, что ты реально отдаешь 50 тысяч со 100. Понятно? Угу. Значит, ты этого не знаешь.
Да я же не знаю, как тяжело управиться с таким государством. Им не хватает все время. Ни на дороге, ни по ребрик там покрасить нормальный цвет, ни ограду
поменять. Ничего не получается.
Не знаю. Может, у них и правда нет денег?
В Москве получается.
Во дворы зайдите.
Я захожу.
Нет, ну так, там на проспектах, да, там меняют гранит и все. А во дворах вот эти вот жуткие. Да ладно, что там говорить.
Ну, сейчас хорошо.
Давай общее.
Значит, следующее. Есть два шага. Два шага, которые предпримет правительство. Просто давайте запомним их. Первое. Правительство, не получив от нас должного уровня потребления, не получив, видя спад потребления, как кошмарный спад потребления, хочет этот вопрос усилить в том смысле, чтобы повысить нам налоги на окончательное потребление. Повысить НДС, так далее, так далее. Правительство хочет. Тогда мы все равно что-то не самое необходимое все равно будем покупать. Ну, без хлеба же не сядешь за стол и так далее. Понимаешь, да? Все равно гречку будем покупать, еще что-то будем покупать. И правительство с нас больше денег получит. Однако мы будем больше думать, как капиталисты, об экспорте. Что отправить на экспорт, мы будем думать. Нифига мы не будем думать, но неважно. Правительство так думает. Окей?
Да.
Дальше. Тогда эти косвенные налоги лишают нас опять гражданственности. То есть делают нас меньшими гражданами, чем если бы повысили прямые. Считают специалисты из вышки, которые говорят, что если давать прямые налоги, то человек будет требовать, он же заплатил правительству.
Это опасно.
Это опасно. Значит, пусть он платит лучше за буханку хлеба подороже.
И думает, что так и надо.
И думает, что так и надо. Но спад будет еще больше, говорит АИП. Не знаю. Надо, чтобы каждый платил налоги и точно понимал, сколько он дает правительству, говорит 37-й. Когда сам будешь платить, можно проводить оптимизацию налогов. А этого тоже боятся, говорит 38-й. Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это недопустимо, говорит Шорж. За 100 тысяч зарплаты работодатель должен заплатить 100 тысяч, а не 50, насколько я понимаю. Ну нет, мы сейчас говорим о том, что на каждые 100 тысяч есть еще 13% доход, который уже заплачен. Ну это не 13 тысяч, это не 13 тысяч в результате. Это там немножко другая сумма. Значит, уже есть со 115, наверное, 13% даст чистыми. Я так навскидку говорю, я точно не знаю. Со 115, со 114 13% даст 100 тысяч чистыми, правда же? Значит, там все равно цифры ползут. Поэтому 22 еще в пенсионный фонд и так далее, так далее, так далее. То есть ваша зарплата, та, которую вы видите, не позволяет вам видеть, сколько вы заплатили налогов.
И на самом деле, вот вы каждый может назвать точную сумму? Я думаю, что никто.
Нет, я не знаю. Вообще я не знаю никто. Грязными. Я точно знаю чистыми. Я не знаю грязными. Вот я не знаю, сколько я плачу правительству. Я не знаю, сколько я плачу правительству. И больше не хочу знать, потому что я не гражданин.
Вы меня убедили, что надо...
Я не гражданин. Нет, я не гражданин. Мне плевать, сколько с меня берут. Взяли меня, как воробушка, общипали, отпустили. Я чирик-чирик-чирик побежал. Господи помилуй. Я чирик-чирик в лужу куда-то. Движение.
Подъем. В движении.
4 балла. Секунду, дайте посмотреть. Ой, плохо на внешнем МКАДе перед Волоколамкой. Плохо Киевка въезжает в Москву. Пожалуй, все, Красногорск стоит, но ему, как всегда. Значит, Рублевка перед Можайкой сегодня, в назидание богатым, Рублевка сильно тормозит перед Можайкой. Это, наверное, похвально. Это... Да, Кремлевская набережная, которую мы час назад сильно хвалили, вдруг таки остановилась, и все, не едет больше. А... Шоссе энтузиастов, чего, Настя?
Не знаю.
Шоссе энтузиастов, ты сделала жест. Шоссе энтузиастов стоит у шоссе энтузиастов.
Голосование мы про Беларусь, по-моему, забыли.
Да ничего, это вы забыли. Улучшается 21%, ухудшается 79%. Напиши, пожалуйста. Трешка стоит перед Автозаводской, внешка, говорит Алекс. Ребят, ну вот примерно все так. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 23 ноября.
Подъем.